Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграет,
Гранёнов Сережа, в серебряной рожок.
Восемь часов 38 минут, среда, 2 августа. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Ножка, ведущая этой программы.
Сергей Доренко, доброе утро всем.
Че, давай всех, слава ВДВ, скажи, слава ВДВ.
Слава ВДВ!
Вот так надо.
Правильно? Не ожидали такого, нет?
Я не ожидал. Так ты же не...
Но у меня не очень хорошо получилось.
Ты же морская вся такая.
Речная я, речная. Как бы это не противно звучит.
Речная и СВРовская. Она, это же... Мы тебя записали сразу в 2008 году.
А, ну да, в СВР. Меня не взяли, правда, но не важно.
Не взяли, да?
Нет.
А ты пыталась?
Я пыталась. Не взяли.
Ну, не всех, да.
Ну, теперь надо еще раз.
Слушай, бутылку об голову надо. Вот как надо.
Микрофоном об голову.
Вот как надо. Арбузы купили, спрашивает Александр. Вот так надо. Надо говорить, слава ВДВ, и бутылка об голову. Шварк! Вот это будет нормально. От поворота на Нахабино до 905 года за 20 минут. Сказка, песня. Рассказывает НК. Да, хорошо. Наконец вернулась, говорит Надежда. Рада вас слышать. А Надя, как мы вам рады, если вы знаете. Слушай, у меня вчера... Почему? i8. Меня спрашивают, что я делал с i8. i8 понравилось. Я вчера сидел в
i8. Я видела эту фотографию.
Это космическая машина.
Да.
Да. Она там, значит, так. Ты переходишь, смотри, можешь вообще бесшумно ездить на электричестве.
Вот как.
Да. Можешь ездить на смешанном. Тогда более 60, до 60 километров в час примерно, сейчас не помню. Она идет на электричестве, то есть тебя подбрасывает.
Да.
Она подбрасывает сумасшедшая, там, как мотоцикл, скорость просто... Вот такая. Значит, а потом она переходит на бензин, и в этот момент, когда она работает на бензине, она заряжает снова себя, непрерывно заряжает там, понимаешь? Вот, от этого движения. Это вот такой режим. А должен сказать, что толстому господину садиться в нее... Некомфортабль, но комфортабль.
Это вам пожаловался ваш друг, я так понимаю.
Я залез,
мопед
я толстый.
Мопед не мой, да,
спокойно,
как говорят
спокойно,
такие
спокойно. Я толстый господин.
А, вы толстый господин.
Нет, мой друг.
Неудобно было садиться?
Мой друг вчера потряс бухгалтерию нашу здесь.
Чем?
На радио.
Чем ее можно потрясти?
Тем, что ваш, он такой лощеный весь, абсолютно лощеный весь,
он
чищенный.
Он сам как бухгалтерия, да?
Нет, он чищенный невозможно, он такой весь артистичный. Он так. такой весь, знаешь, такой человек... Ну, понятно, что сейчас трудно угадать, кто, понимаешь?
Принц явился,
нет,
да, какой-то наследный.
Нет, миллиардер, которому прискучило зарабатывать, и он стал, например, собирать коллекции искусств, картин. Вот примерно такой. Он похож на миллиардера, которому прискучили деньги.
А бухгалтерия это наше что?
Бухгалтерия. Он зашел со словами... Здравствуйте, девочки. Вот, я расстегаю. Нет, я сейчас не помню, как это звучала фраза. Может быть, так. Девочки. И они просто... А я, ах, сразу все. И просто улет. Но это вот хозяин машины. Но я имя не буду называть, он не
разрешал.
Да, и я... А потом они ко мне. Кто? Кто это? Кто это был? Кто? Боже, какой...
Что это за мальчик?
Мы так волнуемся. Я говорю, ну это вот он...
Какая-то неузнанная знаменитость,
я говорю,
понятно.
Вы знаете, он устал от бизнеса, он устал от деск, он устал от вот этих всех вот этих пошлятины зарабатывания денег. И,
от мещанства
это, да. Бесконечно. И он решил посвятить следующие 50 лет своей жизни собиранию Каоцин.
Прекрасно. Каоцин. Значит, концу начали
гасить. А почему нет? Вот это i8. Нет, i8, мне не нужна i8. Да, я хотел сказать, что я вчера также отогнал мини-купер. У меня нет больше мини-купера. У меня больше нет мини-купера. Я должен сказать, что Advance Auto повел себя здесь рыцарски. Рыцарски. И Advance Auto повел себя здесь мужественно. Потому что машина — это высокотехнологическое изделие. Из-за того, что она не мытая, из-за того, что ее, так сказать, не помыли, никто их не возвращает. Это понятно, это абсурд. Значит, возвращают там в случае, так сказать, там,
ну, да, неисправности,
купил там, да, крупный, там, не знаю, неисправность тормозной системы, еще что-то. Значит, из-за того, что не мытая, никто никогда ничего не возвращает. Тем не менее, Advance Auto ввиду осознанности, так сказать, ввиду стремления к совершенству, расторг со мной договор о купле-продаже и, ну, по моей просьбе, и забрал автомобиль и вернул мне истраченные средства. Я вчера с Киевского шоссе со всеми этими, значит, миллион запятая, тра-та-та-та-та, значит, ехал в такси с одним господином, вот, когда как раз вдруг банда GTA, понимаешь, вот это все.
Так называемое,
да. Ну, я сдал мини-купер, у меня мой садовник теперь в отпуске, а я, значит,
и
вот...
И куда же он отправился, в Петербург?
Смешно сказать, домой.
Ну, так.
А жена ждет.
А вы к нему в гости никогда
год,
не
да. Хотите? Один год ждет жена.
Ну, можете как представить? Капитан дальнего плавания, понятно.
Ну, капитаны уходят на полгода. А это год, представляешь, жена ждет. Ну, куда он еще поедет? Ясно, что к жене.
Понятно.
Вот, поскольку мой садовник в отпуске, то я передвигаюсь на такси. Прекрасно. Хорошо, погнали. Нет, посмотри, как мы все вот так прошли все темы.
Всю программу.
Нет бы сейчас пообсуждать про ВДВ бы. Ну, скажи мне, зачем ВДВ? Давайте. Давайте, стоять. Да, отбивка.
Это самое опасное... Нет, после подводников... Нет, наверное, все-таки хуже спрыгать с парашютом. Мне кажется, что страшнее этого вообще ничего не может быть.
Я должен сообщить человечеству, что я не годен в ВДВ.
Потому что вы слишком...
Негоден, у меня ограничения. У меня написано было...
По весу,
да. Почему? Конечно. У меня написано было ограничение, вот в моей медицинской карточке, ограничение. Негоден в ВДВ по весу, в танковые войска по росту. То есть я в танкисты по росту не прохожу, в ВДВ по весу не прохожу. Так. И это все было, когда мне было 22 года.
А что будет сейчас?
Меня в 22 года после университета Дружбы народов... Нет, какие же 22 года? Это меня в 24 года. Или когда же меня замели? Меня замели в 24 года, когда я вернулся из Африки. Негоден в ВДВ по весу, в танковые войска по росту. Поэтому я сейчас говорю о том, что мне непонятно, незнакомо по весу, я бы сказал. По весу я перерос, товарищи, ВДВ. Перерос ВДВ. А? Скажи мне, что ты боишься прыгать с парашютом?
Да. У меня была такая возможность. У нас в общежитии внизу висело объявление. Желающие, ну, да, вроде того, чтобы попрыгать с парашютом, сбор у автобуса перед главным входом ГИМО в 6 утра.
Так.
Вот. Мы серьезно подумывали с соседкой о том, чтобы поехать. Но это, правда, было платно, типа там, что там, 2000 стоило. Ну, да, там, инструктаж и так далее. Вот. Я не смогла. Ну, то есть я даже однажды проснулась, но я поняла, что нет. Ну, вот мне инвалидное кресло, я этого не хочу, ничего, я боюсь.
А я столкнулся с прыжками. Ну, у моего отца сколько-то прыжков, как у всех летчиков. Летчиков заставляют прыгать. Слушай, но сказать, что он сильно это поэтизировал или любил, я не могу. Он говорит, ну, сколько там прыжков есть, сколько надо. Сколько положено, столько и прыгали ночью. Слушай, я видел прыгуна с парашютом своего знакомого. Диму Киселева. Диму Киселев, который...
Сориентируйте меня, это который сейчас в Киеве?
Он приехал из Киева. Нет, он другой, сейчас на который, втором канале.
Который, да, вот нет. Все, который я не подожди, думаю. Я поняла.
Это
да.
Женя Киселев все,
я их путаю, извините, я их путаю.
Женя Киселев в Киеве. Да, нельзя их путать, все, невозможно.
Нет, я имена путаю. Просто путаю, у меня память плохая на имена.
Я умоляю, нет. Все, слушай, оправдалась? Представь себе визуализацию.
Я знаю их визуально, я поэтому и
Женя,
который...
солидный, большой да, господин,
который
женатый нам. Нет. Женя.
Нет, не Женя, а прыгал-то кто?
Можете про Женю, чтобы ты поняла, кто в Киеве. Женя,
с усами,
солидный, большой господин,
да.
С усами.
С усами,
женатый,
да.
На Маше Шаховой.
Ну да.
Дочери старика Шахова, который был начальником старика Познера. Старик Шахов был начальником у старика Познера. То есть Женя, это Женя сейчас, секундочку, поняла, нет?
Он не мог прыгать с парашютом, я так
понимаю. Он не мог прыгать с парашютом, потому что у него спасательный круг вокруг талии, всегда из сала. У него спасательный круг на рост такой огромный, и что его невозможно прыгнуть ему с парашютом ни при каких обстоятельствах. Понятно?
Да.
Это Женя, он так всегда говорил, ему Кричевский, молодой Кричевский с рюкзачком за спиной, был там Гриша, что ли, какой-то, Гриша, значит, который писал ему... тексты со сложно подчиненными предложениями в суфлер. И Женя, упираясь в них глазами, мучительно думал, как же построить интонацию в суфлере, потому что там видно очень мало. И отсюда взялась притча о глубокомысленности Женя, что он глубоко мыслит. Потому что он подолгу делал паузы, пытаясь понять, что же Гриша ему написал в этот суфлер, черт бы его задрал. Правда. А Дима Киселев сейчас работает. Россия возглавляет Россию сегодня.
Для нового поколения он символ мема совпадения. Не думаю. Вот это вот все понятно.
Мы сегодня с тобой живем здесь, в этом самом, как называется,
мире.
В здании на Пятницкой. У России сегодня снимаем его, понятно?
Я знаю.
Ну,
На пропуске написано «Россия сегодня».
Да. Значит, мы снимаем у Димы Киселева. Понимаешь, в чем дело? И все. Ну вот. Поэтому вот кто по-настоящему единственный человек из моей жизни, который прыгал. Да, он
часто?
Прыгал. И он, к сожалению, он прыгал в сапоге.
Что это такое?
В армейском сапоге он прыгал. И раздробил ногу однажды.
О, боже.
Это было очень тяжело.
Из-за сапога или наоборот он его
уберег?
Нет,
из-за того, что нога, по-моему, попала в щель между камнями, когда он пришел на землю. Это было очень тяжело. Значит...
Ужас. Вот я же говорю, это страшно.
Дим, привет. Извини, пожалуйста. Я хотел поздравить тебя с днем ВДВ, потому что ты единственный человек, которого я знаю, который прыгал с парашютом. Единственный.
Да, прыгал точно.
Слушай, а что тогда с ногой? Я вот рассказываю Насте Аношко и говорю, что ты...
Здравствуйте.
Ты же в сапоге был, и сапог попал между камнями, или что-то было с ногой?
Нет, ну да, я там сломал ногу. Правую лодыжку. Вот,
да.
Ну, что делать? Ну, ничего страшного. Потом час пик вел в пипсе, и все расписывали с маля.
Слушай, я хочу тебя поздравить, сказать, что ты охренительный, и у меня друзей остальных, которые вы прыгали, не существует просто. Давай, пока, 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 пока.
Я тоже с праздником.
Давай, давай, давай. Это Дима Киселев. Вот.
Значит, поздравил с праздником всех.
Поздравил. А что нет? А что? Ну, он хороший парень, Дима. Я помню, что он был в сапоге в огромном каком-то кирзовом, или, может быть...
Как вы можете это помнить? Вы фотографию, что ли?
Боже милости. Мы приезжали к Диме на Ярославску, на Ярик. Значит, он раскладывал какие-то невероятные, он поджигал какие-то огромные бревна, сосны такие, лежащие. Это специальный финский костер.
Какой-то здесь... бревен?
Да, ну ты не знаешь просто, так не знаешь, вот не говори. Это два бревна кладутся вместе, и между ними, вот послушай меня сейчас.
Да.
Ты же не хочешь слушать.
Нет, я почему же
понимаю. Берутся два бревна, может, каждая метров по 10 или по 5. Между ними кладутся костры, не один, а много, так, чтобы бревна занялись внутри. Понимаешь, о чем
да.
я? Эти костры жгутся, и потом, когда выжжется сколько-то этого бревна, сколько-то выгорит,
да.
эти бревна хлопцы растаскивают, финские эти, ну, топоры там в торцы и растаскивают.
Угу.
И между ними ложатся спать на морозе, то есть у них справа и слева...
Тепло.
Эти горящие бревна, вместо того, чтобы залезать в труп лошади, как это делал Ди Каприо, как идиот, Ну, Ди Каприо...
Ну, режиссер сказал, ну что...
Ди Каприо залез в труп лошади. Ну, зачем это? Когда он мог спокойно две сосны поджечь и все это, и лечь потом, растащить бревна и лечь между ними спать. Нет. Дима делал вот такой костер финский, красивый. Ну, так скажем, 5 метров и 5 метров бревна. И внутри, значит, вот этот костер, и потом растаскивал все. Кроме этого, Дима делал превосходных... лососей на решетке.
Это Дима вообще мощнейшая личность.
Дима, ну, вот как Дмитрий Киселев.
Вот то, что вы рассказываете. Да,
он делал превосходные...
Невероятно за
превосходных
кадром оставшиеся вещи.
Да, превосходных лососей, огромных на этом самом... на решетке. Понимаешь? У него паслось половина посольства Норвегии там. Да, они любили, потому что это все
северное. Потому что с ними по-норвежски.
Северное, он говорил с ними по-норвежски, потому что он говорит на норвежском языке. Да. Он говорит на шведском. А Дима, Дмитрий Киселев, он говорит на многих языках. Ну вот, и знаете, все это, вокруг белок бегали его превосходные борзые. У него были две борзые прекрасные. Русские борзые псовые. И в то время рядом с ним была удивительная, уникальная женщина, она была дочерью кого-то из руководства De Beers, алмазной компании, какая-то молодая англичанка, которая говорила на полном серьезе, когда я спрашивал ее: «Келли, что ты делаешь здесь?» Она говорила: «Я приехала исправить Россию, сделать ее лучше». Вот. Она была прекрасная ангельская женщина. Ну, потом она, так сказать, проследовала далее туда, куда-то в Англию. Вот, понимаешь? Вот что я знаю про День десантника. Кроме этого, если хочешь, уже воспоминания пойдут дальше. Вася Маргелов, сын...
Кто это?
Сын основателя ВДВ. Василий Васильевич.
Так.
Василий Васильевич.
Что?
Вася Маргелов работал со мной и сидел за соседним столом в гостелерадио СССР. Арабист с арабским языком. Сейчас бы я ему тоже позвонил бы. Но у меня нет. Я посмотрю, может, и есть. Вася Маргелов. Понимаешь? Значит, он работал со мной. А главное, что Дима перезвонил потом. Я думаю, что он уточнит, что-то.
Да случайно.
Да нет, не случайно.
Наверное, ваш телефон хотел записать. Может быть, у него его не было. И он пошел в информацию. Случайно, у меня такое тоже бывает. Нет. Раз, и щелк.
Сема Маргелов, посмотри, Вася. Может, у меня есть Вася. Мы с Васей сидели несколько лет и работали вместе. Маргелов. Он живет... Уже там квартира отца, что ли, у них на Беговой. Метро Беговая. Ну, нет, у меня нет этого телефона. Да, давно уже все дело было. Я с ним... Ты говоришь, что я все помню, я помню. Что мы делали с Васей? Что мы делали с Васей, кроме арабистики, постоянного курения в курилке, разговорах о ВДВ непрерывных и так далее. Что мы делали с Васей Маргеловым?
Что?
Мы с ним покупали однажды мрамор, карельский мрамор. Карельский.
А, карельский.
То ли Каволга, то ли Иволга, то ли Кеволга. Какая-то такая хрень.
Для чего же?
Нас обманул какой-то плохой человек, и мы с Васей долго, значит, пытались скачать права, что неправильно, и пришли нам хороший мрамор, еще что-то. Ну вот, вот такое еще было с Васей. Ну хорошо, видишь, как я родной человек для ВДВ практически. А?
Да.
Хоть я и не прохожу в них по весу. Ну, ничего не пойдешь. Кто-нибудь еще? А, да, среди любителей выпасть из нормально летящего самолета еще Валдис Пельш. Я его видел недавно.
Он же Валдис Пельш, он же любитель вообще авиации. Он же в своей программе там использовал движение, которое используют, помните, как при посадке самолетов на авианосец. Там же у них специальная такая есть, там они крутят руками. И он когда это музыкальное какое-то шоу ввел в конце 90-х или когда, вот он так раскручивал под заставку руки.
Кто еще прыгал с парашютом и таким образом причастился ВДВ практически? 7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Да, здрасте.
С праздником десантником советского, да. Российского.
Ура! Вы тоже десантник.
Сергей, да, по-моему, в том полку, где вы служили, Ленинградской области, по-моему.
Нет, я никогда не служил в Ленинградской области. Сроду
вот,
не было.
Значит, заправщик бомбардировщика, где служил мой брат. Мне кажется,
а мне говорят, что Васи...
Служили.
Да, нет, не было.
Да, и я...
Нет, конечно, нужно... Он, главное, настаивает. Да что ж я люблю... Я люблю настойчивость.
Ну, послушай,
ну как я могу? Ну, зачем это нужно, а? Значит, будете служить, говорит Мартин. Нет же. Василий Васильевич Маргелов, сын Маргелова, умер в 2010 году, говорит мне Владислав. Ну, горько, что? Горько. А жил он на Беговой, а работал он у нас в Останкине. Мы работали вместе с ним. 7373. Ну, не знаю, насколько это верная информация. Так, ну что ж, мир ему. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Лимонадный Джо.
Здравствуйте, Лимонадный Джо. Слава ВДВ. И вам тоже.
ВДВ, слава.
Да.
ВДВ не служил, с парашютом прыгал, и каждый последующий прыжок страшнее предыдущего.
Да вы что, почему?
А почему, осознаешь,
а
да?
А привычка?
Начинаешь понимать, первое время как бы на кураже,
да.
А потом приходит понимание, а зачем тебе все это надо?
Типа, ну и хватит. Ну и хватит.
А зачем же каждый раз следующие вышли прыгать? Чтобы удостовериться в том, что это не то действительно занятие?
Служебной необходимости.
А, чё себе.
Сам бы не прыгал.
Да, спасибо. Меня на сборном пункте спросили, прыгал ли я с парашюта. Я сказал, нет, пойдешь в ВДВ, а я не пошел, говорит системный администратор. Не знаю, ребят, не знаю. Меня-то загребли в ГРУ. Просто в ГРУ. Потому что, ну, из-за знания иностранных языков. В этом был смысл. Так что я прыгал в иностранные языки в основном. 7373948. Алло, здравствуйте. Слушаю вас.
Добрый день, майор, да, тоже в ВДВ не служил, но тоже три прыжка.
Да.
В 85-м году заканчивал Каширский, на Каширке был этот ДСААФовский.
Да.
И вот тоже каждый следующий прыжок страшнее предыдущего, потому что уже приходит осознание.
Да, да.
Но душа это осталось еще до конца.
Да, ладно, все равно с праздником ВДВ. Ура, ура. Ребята, мы вас поздравляем, поехали дальше.
Подъем. В движении.
Так, в движении, 4 балла, нормально. Слушай, интересно, значит, что у нас это самое. Есть перед Енисейской затык на Ярике. Есть перед Химками тяжелое положение на внешнем МКАДе. Есть Балашихи тяжело, как обычно. На 6 часов по циферблату тяжеловато на внутреннем МКАДе. Поехали в центр. В центре нормально. Нормально. Даже обычная ужасная ситуация на Тверской около Белорусской, вот сейчас, она выглядит чуть-чуть предпочтительнее, чем, например, вчера. Но все, уже август же, должно все растать. Я думаю, до 15 августа сейчас самые тихие времена, а?
Да.
Я сегодня на моте.
А вам не страшно каждый следующий раз все страшнее и страшнее?
На мотоцикле? На мотоцикле нет. На мотоцикле.
Знаете, это Моника разбилась.
Все. Вернемся после 9 новости.
Сережа Пастушок, поиграем, поиграем, Грандиограф Сережа, все деньги на рожа.
Девять часов пять минут, среда, 2 августа. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Ножка, ведущая этой программы, она забыла что-то меня спросить про мотоциклы, в пример поставить и уподобить. Все, теперь я вдохну.
Моники?
Моники, нет.
Моника, это была во Владивостоке,
девушка. Началось с той мысли твоей.
Да.
Вернее, почерпнуто из разговоров со слушателями.
Да, страшное. О том, что, оказывается, прыгать все
с каждым
страшнее
новым
страшнее.
Прыжком прыгать все страшнее.
Взрослому, зрелому человеку.
Первый прыжок прыгаешь нормуль, второй думаешь, а все это ну, нужно, все а это. Третий, а зачем это нужно, а четвертый, безусловно, это не нужно. Вот примерно так. И Настя говорит в ответ нам всем, Анастасия Аношко говорит, что, да. Ребят, говорит, а с мотоциклом не то же самое? Да. Первая поездка это нужно, вторая, нужно ли это? Третья, зачем это нужно, а четвертая вовсе не нужно.
Безусловно, не нужно.
Нет, идите все. Значит, на мотоцикле ты въезжаешься, вкатываешься через какое-то время. Вот ты сколько-то катаешься, ну сколько, я не знаю, может, там какие-нибудь 700 километров, 500 километров, ты вкатываешься в него, в этот конкретный аппарат, вкатываешься.
Да.
И после чего, там, ну, там тоже какие-то свои синусоиды, но это зависит, я не знаю, от того, что ты поел, позавтракал, или как ты там себя чувствуешь. То есть, есть времена, когда ты прямо паришь, ты заходишь в повороты такой красивый, сам себе нравишься. Тебе только единственное, что тебе жалко, что рядом не едет какая-то машина, из которой не кричат все, не аплодируют все, не кричат...
Вот так вот.
Да, нет. Оле! Оле! Серхио, оле! Вот так надо кричать. Ну вот. Значит, нет, рядом должна ехать машина, чтобы она восхищалась тобой и постила в Инстаграм непрерывно, просто в дайрект все это, в прямой эфир. Понимаешь, вот в чем дело? Но, конечно, все идиоты, они не замечают этой непередаваемой красоты мотоциклистов.
Жмуют. Иванов ел... Помните, Хармс? Иванов ел лимон, не морщись. Думаю, что окружающие как это, там, вторгаются в терпение.
Восхищены, да. Вот мотоциклисты тоже так. Да. Скажи, пожалуйста, ты про Монику сказала, пойми. У нее машина, литр BMW, вот этот спортивный. Она, конечно, абсолютно, ну, насколько я понимаю, она абсолютно опытный человек.
Была.
Да, была. Теперь она уже... погибла, но надо погибла. Сказать, что... Она абсолютно
она опытная, но она, тем не менее, без защиты ездила, только в шлеме. То есть она как бы картинно, по-цирковому садясь на свой вот этот вот мотоцикл, при том, что он катился, там, меняла позы, как в цирке, как это называется, который жокей, да, который на лошадях они так вот переворачиваются, то ноги в одну сторону.
Трюки, это трюки.
Да, трюк. Она показывала трюки, и у нее вела свой Инстаграм, и она была вообще такой девушкой из журнала.
При этом она не падала.
С красивым телом.
Надо сказать, что она не падала. И тут один мотоциклист сказал про Монику, он сказал, вот видите, к чему приводит то, что она никогда не падала. Она не падала. Или там никогда, или мало падала. Значит, она мало падала. Она не боялась упасть, потому что, что бы она ни делала, она не падала. Понимаешь?
Да,
и
да.
У нее возникло чувство вот такой вот, так сказать, парения какого-то невероятного. Мы не знаем, почему она погибла, во-первых, сразу скажем, да, потому что место, где она погибла, мотоциклисты разводят руками и говорят, что непонятно, почему она погибла. Непонятно. То есть там
на
как
трассе
бы...
на какой-то.
Нет, не в этом дело. Дело в том, что там как бы при ее мастерстве это нетрудное место. Но она погибла тем не менее. Вот, может быть, она шла 200 километров или 300 километров. Ее мотоцикл до 300 разгоняется. Может быть, она шла 300. Мы не знаем, если она шла 300, то там уже другие, как бы, другие физические силы действуют по-другому, понимаешь, в чем дело? Значит, я хочу сказать, с мотоциклом. С мотоциклом существует, у меня, во всяком случае, есть некая осторожность. Смотри, как я делаю. Я вступаю в диалог с людьми, когда я подъезжаю. То есть я их рассматриваю не как мертвых, а как живых. Ну, не как просто железки. Потому что, например, я точно понимаю, что между ними есть место пройти, но останется по полметра с двух сторон. И я буду в этот момент на этой резиновой разделительной полосочке. Понимаешь, она, честно говоря, сказать, не фонтан тебе, ты чувствуешь ее. Особенно если на ней газуешь, ты очень чувствуешь, что это тебя подтаскивает. Понимаешь?
Угу.
Ну, разделительно вот это. Вот. Поэтому мне это не нравится. Я не лезу в узкие места. Нет.
Нет.
Я жду, я вишу в этом проеме за ними, вишу, нависаю и вишу, там, я не знаю, в двух метрах, понятно, да?
Да.
То есть, если любой из них затормозит, мне есть куда тормозить, не в стену. Но я жду, и вдруг, например, левый,
да.
Иногда показываю поворотом, иногда нет, смещается в край своей полосы, ну, как бы уходит левее по полосе.
Да.
Я понимаю, что это. Это одно из двух. Либо он отправляет... месседж,
да.
Либо говорит по телефону, либо печатает месседж, да, значит, либо он меня пропускает, одно из двух. Я какое-то время, еще секунда, одна, две, три секунды, я смотрю, это случайное движение, если это он месседж отправляет, он будет потом искать снова середину полосы, понимаешь?
Да.
Или он ждет, когда я пройду, а он в этот момент говорит, ну иди, козел, я ж тебя пропускаю. Он про себя так говорит. Иди, козел, я ж тебя пропускаю.
Угу.
Ну, по-доброму.
Козел не решается.
Да, а козел 3 секунды. И да. Раз, и два, и три.
Потом я, одновременно начинается движение вперед. Потом опять он говорит, черт, вот это тоже такой, черт.
Потом, в этот момент я даю газу, прошел, все. Значит, я вступаю в диалог, мне нужно, чтобы меня увидели и показали это, то есть сдвинули машину или что-то, показали, что увидели. Иначе я жду по-другому. Либо я ухожу тогда правее и правыми рядами обгоняю, либо я тогда жду, уже как додик, вишу в этом проеме, жду, когда они создадут ситуацию, где между ними будет коридорчик. Ну, кто-то опередит. Кто-то опередит, тогда я у того, который медленный, прямо перед фарой выхожу в его ряд. Понятно, да? Значит, то есть, условно говоря, я мог бы это делать с налету, и большинство моих коллег-мотоциклистов так и делают, с налету идут в дырку. Эту.
Да.
Я не делаю. Почему? Я трусливый.
Правильно.
Я трусливый. Я не хочу. Зачем это надо?
И вообще.
Вот. Потом где-то напрямике где-то отожжешь, где-то напрямике там где... А потом ты покажешь себя. Главное же себя показать. Где-то 80-60, а ты такой 140. Понимаешь?
Да.
Почему? А им сразу завидно. Они такие, понимаешь?
Угу.
Вот в этом, Настя, и есть шик. Шик в том, чтобы... А в том, чтобы тебя придавили между двумя машинами, шика нет. Абсолютно.
Нет.
Кто-нибудь из них тебя тронет, коснется. Скорости такие, что, ну, у них, допустим, скорость 110-120, ты их обходишь в момент обхода. У тебя 130-140, правильно?
Да.
Когда ты лезешь в дырку.
Угу.
Кому это надо? Давайте будем долго жить.
Давайте будем долго жить.
Я бы, например, если бы
да.
Я был на машине и пропускал мотоциклиста, что я и делаю. Я так делаю. Когда я еду на машине, я пропускаю мотоциклиста. Я бы всегда показывал еще поворотникам, что, козел, я тебя пропускаю. В хорошем смысле. Понимаешь, да? Ну, да. Например, я в левом ряду, он подходит здесь, в междуряде. Я показываю левым поворотом, что я как бы еще ему даю коридор, и левым поворотом, что я сознательно это делаю.
Угу.
Вот это и есть язык, разговор на трассе. Хорошо. Понимаешь?
Да.
Ну, так мало кто. Так есть, кто так делает, но нет. На одном заднем колесе на вилле ездить, ребята, это не полезно для мотоцикла. Подумайте об этом всегда, когда вы это делаете. Конечно, если у вас КТМ 690, SMCR, нет, RC, SMCR или RC, не помню. Значит, если у вас 690 и супермото КТМ, то там грех на двух колесах ездить. Но, в принципе, когда ты поднимаешь переднее колесо,
да.
Ты по-сухому ездишь на двигателе, и там ничего хорошего, во-первых. Во-вторых, когда вы видите, как они на вилле делают, вы должны понимать, что они там до полатмосферы спускают колеса. Ты знаешь?
Нет.
Ну, там на спущенных, они на спущенных идут, на полатмосферы.
А если они будут не на спущенном идти, то что
пятно
будет?
Пятно будет маленькое, они не устоят на заднем колесе. Для того, чтобы держаться на пятне, а пятно-то маленькое контакта. Вот у него пятно с полладошки.
Да.
А если он спустит колесо, пятно будет с ладошку. Значит, с ладошку-то уже поудобнее стоять, правильно?
Да.
Ну, все. Они на полуатмосферы едут потихонечку. Ладно, поехали дальше. Стрельба в Мосгорсуде. Обвиняемые по делу банды ГТА напали на конвой. Часть из них убита. Часть спаслись только тем, что, собственно говоря, они были в суде там в другом здании. Ну, в другом зале, то есть, понятно, да?
Да, да.
Давай разбирать этот случай. Итак, душили и стреляли. Как пытались сбежать члены банды ГТА, я взял газету «Ру», текст газеты «Ру» для того, чтобы...
Ознакомиться.
Вопрос. Да. После громкого нападения членов банды ГТА на конвоиров в Мосгорсуде возбуждено 3 уголовных дела. Так. Сценарий. Их везут в лифте. Что запрещено? Вот давай нарушение конвойных. Смотри. Привозят 9 обвиняемых на заседание. 27 лет, 34 года, 31, 36, 35, 43, 40, 31. Мужчины.
Да.
Значит, их должны вести по отдельной конвойной лестнице. Я прочитал уже интервью конвоира. Да, да, правильно, должны вести по отдельной конвойной лестнице. Понимаете? Где они не должны столкнуться ни с кем. Это специальная лестница, и все. Значит, на каждого тяжелого преступника, который действовал с оружием и так далее, положено сколько конвоиров? Два. Два. Значит, привезли, соответственно, 9 обвиняемых. 9 обвиняемых. Нет, 5 подсудимых поместили. 5 было в лифте. 5 было в лифте. Значит, вот этих 5 должно было вести 10. 10 конвоиров. Больше того, с опасными запрещены женщины-конвоиры. Угу. Женщины не должны быть.
Да.
Потому что средняя женщина в полтора раза слабее среднего мужчины. Да. Понятно, да? Ну, это наука говорит, это не обидно, а так есть. Понятно, да? Угу. Значит, хорошо. Поэтому женщины не должны опасных сопровождать. Итак, должно быть 10 мужчин. А кто же их сопровождал? Мужик? И одна тетка. Вот она. Это нарушение. В лифт повели. Нарушение. Конвойной лестницы, по-моему, в этом суде кто-то сказал, вообще нет. То есть пришлось бы вести по общей. Нарушение.
Да.
То есть там нарушение на нарушение.
Да.
Вся наша система основана на том, что тебе сообщили торжественно, что ты штрафник и плохой. Тебе говорят, вы знаете, вы плохой. После чего ты ведешь себя как совершеннейший паинька. Ну, так получается. Им пожизненное вешают. Они убили 17 человек. Понятно? 17. Да. 17.
Им инкриминируют, да.
Да, инкриминируют. Значит, а на самом деле, может, больше? Я не знаю. Значит, и эти люди, их сопровождает тетенька в лифте и так далее. Что они делают? Да, еще нарушение. Руки, все у них скованы наручниками спереди. То есть готовая у каждого из пятерых мужиков готовая удавка. Ну, удавка у них есть, это проволока. Вот
да,
она.
Да, да.
Вот она, проволока. Души кого хочешь.
То есть они...
Что они делают? Один нажимает стоп в лифте, один начинает душить женщину.
Да.
Эту.
Я бы тоже так сделала.
Правильно.
Да.
А значит, а трое других...
Набрасываются на мужчину.
Сжимают этого мужчину,
да,
в углу.
Да.
Так, что он не может достать оружие и применить оружие. Таким образом, значит, женщину душат, мужчину зажали, там сказать, там и начинают разоружать, лифт выключен. Каким-то чертом получается все-таки у охранников, у мужика, вероятно, что-то сообщить по рации. Вот этим ОМОНовцам, которые теперь Росгвардия. Угу. Понимаешь? Успел он сообщить. Потом, а какой был идеальный план у банды этой? Идеальный план, что он бы не успел сообщить.
Да.
Они бы тогда переключили лифт уже вниз, на фойе. У них есть оружие. И они могли бы еще внутри лифта, может быть, расковаться. Кто разбирается в теме? Вот в чем был их идеальный план? Их идеальный план, попытайтесь описать. У конвоиров есть ключи от наручников или нет? Они случайно кнопку СОС нажали. Ну, может быть. Так, секундочку. У конвоиров есть этот самый ключи от наручников. То есть они могли расковаться? Алло, здравствуйте.
А Сергей, Настя, здравствуйте, полковник.
Здравствуйте, полковник.
У конвоиров есть ключи от наручников, это обязательно, потому что они доставляют их в клетку, в зале заседания, и там отстегивают наручники.
Соответственно,
они их ведут в наручниках только во время конвоирования.
Да.
Ну, то, что вот это, как происходило, это понятно, что полный бред, да? То есть, во-первых, два человека на таких это нереально абсолютно, да?
Да.
Значит, потому что им действительно светит пожизненное всем, и они действительно подозреваются в убийстве 17 человек. Во-вторых, какого черта там женщина была, вообще непонятно, да?
Да.
Понятно, что, скорее всего, либо тревожная кнопка, либо у него рация была на груди. И...
Да, скорее всего, на груди. Скорее всего, на груди. И прямо включена была, может быть.
Да. Ну, может он сумел каким-то образом нажать, подать тревогу. Тревожное это самое.
Да.
Что-то передал.
Да.
Но, во-первых, безусловно, так конвоировать нельзя, да? Там есть определенные,
да,
нормативы, я сейчас не помню, там один к двум или один к полутора, Но, во-вторых, в такой ситуации их, очевидно, надо было доставлять по одному.
Да.
Ну, что, им лень было бы, или там максимум по двое? Лень было им там пару-тройку раз кататься на лифте и разделить эту группу.
Вообще же на лифте вроде не положено.
Ну, если нет действительно это самое лифта такого грузового или конвойного, да, или конвойной лестницы нет, ну а как тогда?
Ну да. Хорошо, каков... Давайте теперь поставим себя...
В отношении плана, Сергей, да. Я так полагаю, они бы раздели, то есть расковались, раздели охранника и, может быть, охранницу, и под конвоем ушли, в конце концов, мужику изобразить женщину, особенно если там есть головной убор какой-то, да, вполне себе можно. Да?
Значит, ушли бы двое.
Либо под конвоем раздели бы одного, да, и ушли бы четверо под конвоем одного.
Да. И значит, они бы ушли на улицу, ну и все, дальше распыляются.
Все, поминай, как звали, да. При нашей, так сказать, методике поисков их искали бы черт знает сколько.
Они бы вызвали такси, наверное.
Им терять-то все равно нечего, да, это один из вариантов. Второй вариант, это классические заложники, и дайте нам вертолет $1 миллион.
Ну да.
Может, нет, конечно, да, но там какую-нибудь заправленную
машину.
Ну
так трудно, там можно газ пустить в шахту лифта, там трудно все это.
Ага, газ, вы представляете, что такое в суде пустить газ в шахту лифта? Вы провонете всех судей.
А вы представляете в Норд-Осте, что такое пустить газ?
А?
В Норд-Осте представляете, что такое пустить газ? Так пустили же.
Так, но, Сергей, это один зал. В Норд-Осте это все-таки один зал и огромное количество вентиляционных отверстий поверху.
Да.
А вот здесь, в шахте лифта, там целая куча вентиляционных труб, которые по всему зданию расходятся. Вот, ну не, понятно, что травануть судей это тоже, в общем, идея-то, да? Но я бы не стал, честно сказать. С другой стороны, у них они бы спокойно могли либо потребовать заложников, либо переодеть одного и уйти. Вот я думаю, вот такие варианты оптимальны.
Спасибо. Да? Значит, смотрите, эти люди, терять им нечего. Ну в каком смысле терять нечего? В том смысле, что они не хотят в зону, которая у них пожизненная, а пожизненная это там поселок Харп какой-нибудь или какой-нибудь там черт. Дельфин, вся эта фигня, там не очень кайфово, как некоторые рассказывают, и так далее, понимаешь? Поэтому, типа, надо рваться, убьют, ну и хорошо. Вот примерно так, я понимаю, разработка. Они должны были быстро разоружить, по крайней мере, одного раздеть на охранника, переодеть одного из своих охранником, и он бы их как бы конвоировал там, ну, мимо машины, потому что надо пройти. А в машине водитель, как ты понимаешь. Надо пройти так, чтобы не было шухера. Он мог бы, они должны были, может быть, тогда захватить еще машину. Понимаешь, да?
Конечно.
Все, они подходят к машине, да че, да нет, велели посидеть еще там, ну-ка, отсядь, дай сюда, и все, и в рог его, и, ну, вырубать водителя как-то, забирать машину, дальше прорываться через... Ну, там уже дальше, так сказать, там уже надо распыляться каким-то образом, понимаешь, да? Ну, вот такой был идеальный их план, я так понимаю. 7373948, алло, здравствуйте. Очередной раз нарушили инструкции, очередной раз окропили кровушкой. Ильич говорит, что Лимонов очень интересно в ЖЖ написал на эту тему. Ильич, перескажите нам вкратце, напойте нам, как там пел этот... Алло, здравствуйте. Рабинович напел. Да здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, это все понятно, что там виновные будут наказаны, поставлены в угол, на горох. Это все ясно. Но здесь единственный человек, который не пострадает, но должен быть наказан, это вот тот, кто заказал это здание, проект этого здания, вот этого Мособлсуда, суда,
да.
И предусмотрел вот эти лифты.
Да.
Если вы тратите бюджетные средства на такое, на новое здание, ну, в принципе, новое здание,
да.
То вы должны были это предусмотреть, потому что в других зданиях это как бы есть. Но почему в новом здании этого нету? Значит,
да.
Проектировщик должен быть, или человек, который подписал эти документы на строительство здания, должны быть наказаны. Вот кто
да,
останется
да,
не
да.
наказан.
Да, да. А знаете, вот. Если их накажут? А знаете, что если накажут? Вот у них и зарплата, я читаю, там мужик
да,
рассказывает. Не, 35 тысяч у них. Значит, у них зарплата 35 тысяч. Ну и хорошо, он за эти деньги пойдет, он автостоянку охранять.
Да.
Будет там в домино резаться и нормально все жить, чувствовать, правильно? За 35 тысяч, да я умоляю. 7373948, конечно. Он пойдет охранять какие-нибудь ворота в гипермаркете какого-нибудь. Вот и все разговоры. 7373948, алло, здравствуйте.
Да, доброе утро, Сергей.
Здравствуйте, здравствуйте.
Ну, кстати, причем здесь на самом деле здание, да, если элементарно нарушена инструкция.
Да.
Вот, это вот, ну, как бы, понимаете, у нас эти нарушения, они идут в любой системе, в любом ведомстве. А все почему? Потому что на самом деле притупляется у сотрудников вот это чувство. Они знают, как действовать, они предельно четко проходят эти все инструктажи, им рассказывают перед каждым там разводом, да, как они должны действовать. Другой вопрос, что раз, два, 10, 15, 20 год они водят, да, и все происходит нормально, никаких инцидентов нет. И тут просто они, все, ну, притуплено чувство вот этой опасности. Они думают, что и в этот раз тоже так же спокойно. Ну, пошли вдвоем с пятерью осужденными, да, вот, их сопровождать. А тут раз такая ситуация. Хорошо, успели еще тревогу вызвать, да, если не успели, на самом деле,
скажите,
было все очень плохо.
Скажите, а что, вот где было больше факторов случайности и где было больше факторов предопределенности? На стороне банды или на стороне охранников? Случайность,
да нет, больше было, конечно, предопределенности, потому что, ну, инструкция была... То есть вот не нарушай инструкцию, точно этого не случится, да?
Ну, конечно.
Если было бы 5 охранников, а один заключенный, этого бы точно 100%. Не случилось.
Конечно, он бы... они посмотрели на него, они посмотрели на него на любые попытки, как на клоуна. Просто
конечно,
говорили,
конечно.
Да, отдохни, клоун вообще, что за проблема? И все. Нет, подожди тебя. В американских фильмах заключенных на лифтах возят, правда, со скованными ногами, говорит Зеленоградец. Это зачистили свидетели. Это операция вообще спецслужб, говорит нам Владимир Крафт. Это зачистили свидетели, просто специально их убили. В этом была история. А, значит, еще сегодня Лимонов написал о том, мне сообщили, один из тех, кто его читает в ЖЖ, что будто бы они просто искали смерти. Это как, ну, там, как люди, которые показывают игрушечный пистолет полицейскому в Штатах, чтобы тот его застрелил. То есть люди, которые просто ищут смерти. Понятно, да? Их цель была смерть. Больше ничего. Я думаю, что Лимонов поэтизирует этих людей. Поэтизируют.
Ну да, конечно. Наверное.
То
да.
есть, конечно, их цель, конечно, была смерть, как второй вариант. Первый вариант уходим, второй смерть. Ну и как бы. И одинаково хороши, почти одинаково хороши оба варианта. Вот примерно так, мне кажется. Нет? 7373, нет, наверное, я уже не успею, у меня 30 секунд остается. Настя, подведи итог. Убрали просто концы, говорит Дэвид Бешко. И тоже обратите внимание, это не первый, уже, может быть, пятый человек, который пишет, что просто прокурорские решили всех их перестрелять к чертовой матери и спровоцировали эту схему, либо просто их перестреляли, а рассказывают историю. Ну, знаете, нет. Ну, давайте без билетристики. Давайте без билетристики, договорились? Новости. Мы продолжаем. Прекрасно. Настя говорит, что нужно каким-то образом отделить их культурно-концептуально, вот эту банду GTA. Настя говорит, что есть проблемы с тем, что мы даем им как бы название из нашей жизни,
да.
И таким образом культурно не отделяем.
Это сбивает нас толку, кто они.
Де-факто, таким образом, не отделяя, мы их не инкорпорируем.
Да.
Потому что если бы мы их назвали их именами, там, условно говоря, там какой-нибудь священный путь, там, не знаю чего, там, не знаю, пророка, то если бы мы назвали их действительными именами, то мы бы имели шанс де-факто их однажды инкорпорировать, хотя бы, может быть, их детей. А почему вот банда, и почему именно банда GTA? И мы, когда мы даем
сами
им такие...
Сами члены банды называли себя Джиматом.
Джиматом.
Ну, вот просто.
Джиматом.
Если бы мы говорили...
И, кстати говоря, извините, это первая, да, первая позиция. А вторая, это почему... подожди, я ее приберегу, вторую. 7373948, алло, здравствуйте.
Сергей, еще раз, Настя,
да, полковник. Да, здравствуйте, полковник.
Вы знаете, я на Первом канале по этому вопросу выступал, когда да. еще только была.
Тогда началось, да.
Да, меня пригласили в качестве эксперта в эту передачу, я уже помню, как, типа, пусть говорят, или это все о нем. Вот, и перед передачей, перед началом было сказано,
да.
значит так, о национальности не говорим, об исламе не говорим, о коррупции не говорим. Там Гончаров сидел из Альфа, да, он говорит, ребята, о чем говорить-то тогда, а?
Да.
О том, что есть такие преступления, и что наши правоохранительные органы с этим борются.
Да.
Вот, ну, получается, что и все. Поэтому, понимаете, если упоминать о том, что эта банда была сформирована из выходцев с южных республик,
да.
если упоминать, что члены банды жили на даче, где, так сказать, одного из руководителей прокуратуры,
да.
Если упоминать о том, что они сами себя называли джамаатом, то есть религиозным объединением, да?
Да.
Ну тогда мы должны признать, что что-то у нас с миграционной политикой не так.
А вот это вот самая главная проблема, понимаете? У нас вывод неправильный.
А если они об этом запрещают говорить? Ну, по крайней мере, мне запретили.
Ну да, ну подождите. Вот Настя справедливо говорит, пока мы будем бегать от этой информации, когда мы будем бегать, мы не имеем шанса их инкорпорировать в среду в нашу. Вот.
Да. А у нас есть уникальнейший опыт инкорпорирования их в эту среду, правильно?
Да, да, но потому для этого надо вот называть. Если мы не называем,
Конечно, Сергей, вот я учился в Минской вышке, помните, мы вчера...
Да, школа КГБ,
да. У меня
да.
в группе было 25 человек, 17 национальностей.
Да.
Один даже коми. Вот, я с удивлением узнал, что такая есть национальность. Вот, ну классный мужик, мастер спорта по бегу и так далее.
Да.
Вот. И умница по голове, что называется. Вот. И это нормально было, и оценивали, согласитесь, в те времена оценивали людей по тому, сколько он сам себя стоит, а не потому, какой у него цвет кожи или разрез глаз.
Ну, скажем так, это мало, конечно, парило, да.
Да, вот именно. Вот. А сейчас мы стыдливо прикрываемся и говорим, нельзя называть национальность.
Да.
Преступник не имеет национальности. Да любой преступник имеет национальность. А когда они объединяются по национальному признаку, почему мы должны это скрывать или стыдливо прятать голову под...
Вы знаете, на самом деле, я думал об этом много. Вот есть регионы в других странах, например, есть Одесса на Украине, да, где сосредоточено колоссальное количество национальностей. Было всегда.
Абсолютно. Там
Молдова. И румыны, и болгары, и греки, и евреи, и русские, и это все, ну там
еще
все.
Еще 33 национальности.
Абсолютно верно, да,
Миша.
И там не было ни у кого, а также, например, взять там условный Бруклин, да? Вот ни у кого нет стыда говорить о национальности. Нет стыда.
Конечно.
Нет стыда.
Конечно,
когда выхожу в Бруклине, она говорит, купи у этого корейца, у того корейца, что там стоит на углу, купи, не знаю, лук. Понимаете?
Да, Сергей, да. Прошу прощения, перебью. Те же американцы, они этот вопрос решили каким образом?
Да.
У них есть происхождение и есть национальность. Они все американцы, но определенного происхождения.
Да.
Спроси у него про национальность, он скажет, я I'm American, да?
Нет, этничность, там этничность отделена от слова национальность, да, этничность.
Да.
А но это не стыдно. Это не стыдно.
Кто и что. Правильно.
Да. Это не стыдно.
Мне кажется, что мы должны противопоставлять вот этому вот, да, как раз, так сказать, работу с национальностями.
Да. Так нет, ну правильно, я помню юг Украины, который очень в этом смысле похож на Америку, в смысле абсолютного называния, да, я помню свою бабушку, которая говорила, Сережа, сегодня идем к этой еврейке Розе, так ты надень шорты поновее, потому что ты знаешь, она про себя такое воображает, еще начнет рассказывать соседкам. То есть это не было вообще ни намека на... Ни малейшего намека не было на то, что...
Помните, энциклопедия 37-го года.
Да.
Великий русский художник Левитан родился в бедной еврейской семье. Абсолютно гениальная фраза.
Нормальная фраза.
Просто проблема-то в том, естественно, что люди все понимают.
Все боятся называть национальность.
Почему? Я могу объяснить, почему телеканал не разрешает.
Потому что боятся номинировать национальности.
Да, как только они будут говорить, откуда они приехали...
Они боятся номинировать. То есть, это узбеки убивают людей. Да? Тогда слово «узбеки» будет использоваться с глаголом «убивают», и это будет плохо.
Предсказуемо.
Это будет
предсказуемо,
плохо.
Что реакция масс будет такая. Запретить узбеков.
Да.
Ну, так в целом. Вот. А люди, которые, наверное, там наверху сидят, понимают, что это путь в никуда, потому что запретить узбеков невозможно. Вот если как на коже у кого-то там образовывается, там, у австралийского актера на носу меланома, ее вырезают. Вот.
Да.
Ну, и там либо еще раз появится, либо не появится, может быть, вовремя. Вот, то есть это операция. А вместо того, чтобы работать над тем, чтобы профилактикой заниматься, там, и меньше на солнце находиться, грубо говоря, а для нас единственный способ борьбы с джематами – это просвещение, естественно. Вот. Вместо этого у нас занимаются ловлей людей без документов на улицах и всячески выдавливают из социума, тогда как у нас все равно нехватка там рабочих сил, все равно они к нам будут ехать и приезжать, и вместо того, чтобы это все грамотно распределять, у нас просто запрещают об этом говорить. Отлавливая, при этом на самом низком уровне, все равно продолжая борьбу с мигрантами. Все равно.
Зачем? Да. Значит, смотри, боятся связки национальности со словом «убить», боятся, да? А, таким образом, не называют национальность. А американцы всегда наоборот, И испанцы, кстати, всегда наоборот указывают этничность, откуда этот человек, откуда его происхождение и так далее. И таким образом самой общине становится стыдно. Понимаешь, да? Но если их человек, понятно, их человек задействован в каком-то плохом бизнесе, значит, их человек опозорил их общину, и значит, это проблема, ну и так далее, и так далее, и так далее. Все, понятно, да? Вот это все. Хорошо, значит, давай, я считаю, что надо говорить национальность. Давай проголосуем. Когда люди совершают преступление, лучше говорить национальность. Тогда у нас никакого... Мы все равно каким-то своим кухонным способом друг другу сообщаем национальность, понимаете? Даже если вы молчите, милые официальные власти. А тем не менее... отсутствие открытого разговора заставляет общины не стесняться продолжать убивать. Понимаете? «Клан Сопрано», например, приводит мне этот гениальный сериал, который я так и не смог посмотреть. 7373948. И вот вам голосование. Значит, вы за то, чтобы национальности происхождения четко всегда описывались. Да, 134-21 у преступников. Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Да, 134-21-35. Так, как мы это делаем в разговоре. Понятно, да?
Да.
Я тебе говорю, ну на юге Украины, например, сейчас я привожу пример, никому не приходит в голову скрывать национальность. Все ровно, постоянно говорят национальность. Это воображает она, ну ты же знаешь, что она полька. Там, идем сегодня к этой еврейке Розе. «Оденься почище», — говорила мне бабушка. Угу. Вот, а? Угу. Значит, еще что-то там, сейчас не помню. Там про грека какого-то. Этот парень, ну ты знаешь,
да,
он грек.
Да потому что это неплохо. Если бы он убил кого-то и отрезал голову, никогда бы не говорили, что он грек, и поэтому отрезал голову, правильно?
Нет.
То есть это здесь же есть определенная вот зависимость. Даже наши слушатели тут же начинают писать, запретить узбекам въезд. Ну, вот посмотрите.
Алло, здравствуйте. Здравствуйте.
Сергей, Москва. Я что хочу сказать. Ну,
да.
Во-первых, у нас есть опыт Российской империи.
Да.
Это очень важный момент, который интегрировал огромное количество национальных окраин.
Да.
Себя, и нельзя сказать, что кончило хорошо, но, в принципе, что касается интеграции национальности и меньшинств, все было нормально. Там
да
была
нормально.
Очень продуманная политика.
Нормально.
И второй
она,
пример...
мне кажется, не столько была продумана, сколько она была найдена случайно правильно. Но она была правильно.
Неважно. Пресс, конечно, руководящая роль марксизма-ленинизма, она, конечно, была нет, случайно
без,
найдена.
Нет, без терпеливости и чувства справедливости русского народа она бы не была найдена. Но у русских очень много чувства справедливости и терпения.
Согласен.
Да.
Второй момент. Это опыт Советского Союза.
Да.
Который, собственно, сделал то же самое и просто развил это дело.
Да.
И чуть переработав и развил. В Советском Союзе была национальность в паспорте. Были паспорта там на национальных языках, на двух языках был паспорт у всех, ну, кто не в Москве. И все тоже было более-менее нормально. Ну, были трения в Карабахе, были трения в Ферганской долине. Но это были трения межнациональные, которые, ну... были из тех времен, и 70 лет советской власти не смогли их, но убрать там, понятно, есть моменты.
Да.
В принципе, национальный вопрос, в общем, в целом на 90, наверное, 7-8% в стране был решен. Более
того,
были правила игры, там, для евреев, ну, типа,
да.
Не надо поступать в МГУ и в РУТН.
Ну, это ужасно.
Ну, и так далее.
Ну, это ужасно.
Ну, то есть, были правила, они были, ну, хоть не писаны, но и знали все. И этот вопрос, что касается национальности, он был. Сейчас я хочу сказать, у нас полный бардак с этим. При этом, ну, как бы, когда начинаешь понимать, есть ли правила или нет, все начинают открывать рот, и нет ни одного внятного ответа.
Слушай, мне кажется, знаешь, вот, извините, пожалуйста, мне кажется, и вот у человека на ноги чирий, да, он говорит, ну, я надену шорт, и не будет видно. Там уже из-под шорт пошел гной, да? Он говорит, ничего, я джинсы надену, будет видно. Джинсы пропитались гноем. Он говорит, ничего, я это, целлофаном сейчас замотаю ногу, нормально будет. То есть мы пытаемся скрыть сами от себя, не называть. И думаем, что от этого будет точно как-то лучше.
Нет, я не согласен. Дело в том, что никто не знает, как нужно. То есть, с одной стороны, понятно, как нужно. Надо взять предыдущий опыт просто, чуть его изменить к современным условиям и сделать так. Но все боятся. Все боятся. Ну, это очень серьезное политическое решение, которое, ну, надо принять руководство. Но им же страшно.
Это правильно. Это то, что вы говорите, верно. Слушайте, секунду. Дайте мне подвести итог голосования. Мамочка, у меня почти 1500. Ребята, спасибо большое. Я останавливаю голосование. Напиши, пожалуйста.
Пишу.
Когда есть... Нет, при сообщении о преступлении надо называть национальность и происхождение преступника. 99% впервые такое с нашим голосованием. Впервые. 99%. 1% нет, не называть. 1%, ребят. Ну, я еще раз. Ну, я просто очень прошу вас обратить внимание, что это впервые такое. У меня на самые-самые-самые голосования однозначные было 3-4%. 3-4% против там чего-то, да? Угу. Так чтобы 1% я первый раз встречаю. Просто первый раз. Значит, голосование дает потрясающий, уникальный, рекордный результат. При совершении преступления вы требуете, чтобы вам сообщали национальность, происхождение, гражданство, все исходные данные на преступника. Да, 99%. Офигеть! Да, Мишку Шифмана за графу сказали пятую. Да-да, помню Высоцкого. Спасибо, ставить не буду, если позволите. Все-таки это довольно длинная вещь. Я хотел вам сказать, что я вчера помог молитвенному стоянию против Матильды.
Как это?
Я вышел с работы. И ко мне... А нет, я вышел с работы, провожая своего великолепного друга, который уезжал на i8. И я забрался на крыльцо с тем, чтобы сделать такой видос, как лицо. Она... Нет, крыльцо рифмуется с лицо. Да, да. Ты права, ты очень права. Слушай, подожди, значит, еще с яйцо. Слушай, подожди, значит, я забрался на крыльцо, чтобы показать свое...
Лицо.
Все-таки лицо, да? Ну, хорошо. Слушай. Я забрался на крыльцо, чтобы сделать короткое видео, как мой блистательный друг уезжает на своей блистательной BMW i8.
Девчонок из бухгалтерии.
А все за ним бегут. Да. И вдруг ко мне подходит крендель, человек, который говорит, где здесь второй Кожуховский?
Да.
Я ему говорю, послушайте, ну, во-первых, не знаю, во-вторых,
я Яндекс.Карты.
Не, слышь, подожди, да. А во-вторых, я говорю, совершенно рядом, я говорю, ну, знаю, что совершенно рядом, Кадашевский, прям рядом, я говорю.
Кадашевский. Потому что Кадыш, это же известное купеческое место, где жили
Кадашевский,
купцы, да.
А почему не Кадашевский?
Кадашовский, это через «ё» пишется раньше, по крайней мере, писался.
Да? Да, Кадашовский. Да.
И ну, там слушай. Сносить должны были...
Ну так слушай, а мне не пришло в голову дураку, все-таки неразумному, что Кадашовская набережная или Кадашевская здесь в двух шагах от нас.
Кадыши.
Да кадыши с кадышами, черт с ними. Я говорю, мне не пришло в голову, что надо идти в сторону набережной. Не пришло в голову, ну дурак.
Потому а он шел на стояние.
Ну дурак, потому он шел на стояние против Матильды.
А это он вам сказал?
За императора Николая II. У него рожа такая была. Вот, да видно же, господи, валенок какой-то с электрички. Ну слушай, он мне говорит, здесь Кадашовский. Я говорю, во-первых, говорю, точно не знаю. Во-вторых, точно знаю, что рядом. Точно знаю, что рядом. И говорю, а, впрочем, посмотрите в Гугле, сказал я.
В Яндексе.
Жень, я ни в коем случае. В Яндексе у тебя муж работает, у меня никто
нет,
не работает.
Нет, карты гугловские не часто...
Нет, у ней в Яндексе муж работает. Спокойно, 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 ну, спокойно, спокойно, спокойно. Я говорю, в Гугле, как меня учила Аношка, до того, как ее муж пошел работать в Яндекс. Аношка учила всех смотреть все в Гугле. Ну, слушай, да. Нет, слушай дальше. А он мне говорит, он так подходит поближе, ему, видно, неловко. Ну так, поближе, там, на ступеньках. И он говорит, вы знаете, у меня нет этого, так нет же у меня этого Гугла, он говорит.
А вы ему что?
Но он понял про что.
Да.
Я ему говорю, тогда, говорю, стой, иди сюда. Я для вас сейчас посмотрю. Я открываю, пишу второй Кадашовский, значит... говорю, сейчас поешь вот такого, ты говорю, эта улица будет вот такого, потом вот такого, потом пересекаешь Пятницкую и вот такого, и все. Я говорю, пришел. Он говорит, понял я? Я говорю, еще раз, смотри, вот сюда.
Понял я, Сергей, куда пропали с телевидения?
Нет. И он пошел. Не, может, узнал, не знаю. Но он пошел. Значит, оказывается, я помог молитвенному стоянию, мать.
А сколько там было народа в итоге?
В стоянии?
Много ли?
Какая тебе разница?
Не знаю.
Какая тебе разница?
Мне кажется, разница? Что если 1050...
Не думай о количестве свысока. А у Христа сколько было учеников? Сколько, я тебя спрашиваю?
Молчу.
Сколько?
12 апостолов, известно же.
Да. Так это что, 12? И они равны 12 миллиардам, понимаешь? Так, не думая о секундах, о персонах свысока. Понятно? Ну так вот.
О Матильдах.
О Матильдах свысока, совершенно верно. Значит, они вчера таранили духовно это дело.
А учитель Харе не пришел. Кришна. А зря, вот, а вы как бы на месте учителя бы пошли с ними пообщаться, с этими стоящими?
Нет. Зафига мне.
Ну, как-то, может, их уговорить.
Можно я тебе скажу какую-то вещь?
Давайте.
Странную.
Давайте.
Что режиссер.
Да, режиссер, да.
Он создает, сейчас он в процессе создания, художественное произведение.
Да.
И персонажи. Какие-то персонажи, которых даже нет в произведении. Вы можете себе представить, что за выходка персонажей?
Сделать это частью фильма, может.
Не, ну представь себе, что ты творишь. Что такое творец? Шива.
Да.
Шива.
Да, разрушает сначала все.
Разрушает Шива. Смотри, учитель, да. Он Шива в этот момент. Он творит. И он в этот момент созидает мир. А какие-то люди, которых он еще не успел даже создать, они начинают чего-то ему говорить, давайте встретимся, Шива. А вот говорит, простите, я не понял вообще. Я вас еще и даже не создал. Вы еще некое намерение моего следующего фильма.
Может быть, вас и не будет.
Может быть, вас и не будет. Может, вас и не будет. Он творит художественное произведение. Они не понимают простой вещи. Понимаешь, это дети. Это дети,
дети,
которые требуют, чтобы Карабас-Барабас, сойдя со сцены, оставался злым дядькой,
покаялся,
говорит,
да.
А к актеру пристают, потом дежурит у ворот сзади, когда выходит актер, игравший Карабаса-Барабаса, дети кричат ему, как тебе не стыдно, он, как ты почему-то не покаешься, как ты сейчас посмотришь в лицо своей жене и детям, а он говорит, да очень легко посмотрю, я сыграл роль, что, какая разница. Понимаешь, они не способны отличить сцену от жизни. Это примитивикус. Это примитивные люди. В российских городах во вторник прошло так называемое молитвенное стояние православных активистов из числа противников выхода на экраны фильма «Матильда» Алексея Учителя. Стояли в Екатеринбурге, в Орле, Петропавловске, Камчатском и других городах. Вот это мне жалко, что в городах это мало как-то. И здесь у нас стояли в Кадашах. Как раз в Кадашах, куда я и отправлял их активистов, которые активисты заблудились. А я готовлю, а я с помощью Гугла натовского, с помощью НАТО и Америки, я отправлял их в правильное место вознести молитву. Видишь, как хорошо? Рядом с местом был огромный баннер с надписью «За веру, за отечество, за народ и царя». Здесь кто-то лишний.
Найди лишнее слово.
Здесь кто-то лишний.
Еще раз повторите.
За веру, за отечество, за народ и царя. Кто-то лишний здесь. Лишний, есть лишний кто-то. Народ лишний. За царя, отечество и веру. Нет?
Я не знаю, можно любое слово выкинуть, нет, и получится хорошо.
Нет,
все
нет.
Еще хорошо.
Как это, триада? Русская триада. Там народа нет близко, там не должно быть народа. Без всякого народа. Эй, отнесись серьезно к моим словам. Триада русская. За царя, за родину, за веру. За царя, за родину, за веру. То есть царь, отечество и вера. Народ,
меня это настолько
народ далеко, здесь приблудился. Сергей. Товарищи, можно я обращусь к верующим? Народ приблудился совершенно напрасно. К народу. Народ, вообще говоря, он здесь лишний. Вы зря это написали, народ-то. Это народа не было никогда сроду в этом деле. За царя, отечество и веру.
А что еще написано в статье? А, все, то есть они постояли и...
40-40, царский крест. Значит, бросил фильм, уже бросил, еще заранее, на последнего русского царя, кощунственную тень, всецело американский проект, разработанный в недрах заокеанских спецслужб, как очередное идеологическое оружие против русской культуры и истории. Все. А еще, да, еще прошло это, они хотели стоять. В Самаре, Волгограде, Рузе, Калуге, Тамбове, Хабаровске, Севастополе, Санкт-Петербурге, Ухте, Владимире, Тюмени, Белоруссии, Сербии, Австрии, Болгарии, Казахстане. Видишь? В Анголе нет, в Аргентине нет. Почему такое упущение? Скажи, пожалуйста, мне звонят люди, которые хотят высказаться. 7373948. Алло, здравствуйте, да, прошу вас.
Алло, здравствуйте. А я еще хотел напомнить, есть такое замечательное произведение, называется «Код да Винчи». Там, да, тоже очень много про религию, но почему-то никого это не возмущает. Причем там Иисус, он вроде как...
Точно, там искали какую-то...
Да. Чашу, да, Петра. Вы правы. Мне очень жаль, что звонит Михаил. Михаил, я вижу ваш звонок. Михаил с Рублевки, экономист, либерал, западник, спортсмен и, на самом деле, очень... тонко чувствующий искусство человека и энциклопедических познаний, Михаил. Но дело в том, что 59 минут. В движении.
Говорит Москва. 94,8.
Подъем. 4 балла. Движение. Да, 4 балла. Москва. Тяжело, знаете, где я сейчас найду? На Садовом кольце на 12 часов на час по циферблату. Очень тяжело от Красных ворот. Внешка прям тяжелая совсем. И вот кто, все, что приходит к ней, к внешке, значит, Мира, проспект Мира, вот здесь всякие тоже переулочки, все это тяжело здесь на 12 часов по циферблату. Все остальное более-менее прилично, и вокруг Белорусской тяжело на Тверской, как это стало теперь обычным. Москворецкая неплохо идет, но вот бульвары, спускаясь к Москворецкой набережной, очень от Китай-города, очень тяжелые новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем, поиграем, Сережа, все деньги на рожа.
Десять часов пять минут, среда, 2 августа. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Ножка, ведущая этой программы.
И Сергей Горенко. Доброе утро.
Рубль молчит, а доллар пляшет. А объясните, говорит 26-й. Как это? Они же пляшут в паре, поэтому так не бывает, чтобы один... То есть движутся оба относительно друг друга. 60-49. Прекрасно, прекрасно, прекрасно. И здесь вот тебе и выступить с твоими черными прогнозами из МХ. Стой, подожди сейчас. Я закончу. встречу. 71-59, 71-60 и 60-50, сейчас доллар. 60-50 в эту секунду. 71-60, 51-49, нефть отступила от максимумов, мы ее видели на 52-40. Смотрим, 1-18-38, прочно занят эшелон, прочно занят коридор 1-18 в главной паре. Ну так что, давай, расскажи вот эту тревогу, расскажи.
Настя Николай сегодня... Макеев сегодня Николай, пишет.
Макеев, Макеев, товарищи, содрогнитесь. Баффет Макеев, да, хорошо. Матвей Баффет.
Уоррен
Да, Макеев. Уоррен Макеев, да, хорошо.
Пишет, что эксперты предвигли курс 80 рублей за доллар в августе. Ну, болтает. А сейчас что? Сейчас август.
И что? Не будет ничего. И не будет 80. Нет. Позвоните, пожалуйста, кто занимается Форексом. Позвоните, пожалуйста, скажите, какие 80? Что за бред?
75 предрекают, 70, а может перевалить за 80.
И не будет 75. И не будет 75. И не
начинается
будет.
Статья словами «август» — традиционно печальный месяц для российской,
да,
валюты.
Нет.
Но нет.
Нет.
Один
не
раз
будет
такое
ничего.
Было, и все.
Алло,
да?
Здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Да. Да.
Ну, я Форексом не занимаюсь, но имею некоторое отношение
80
к
не будет.
Да.
80 не будет.
А вы знаете, я вам так скажу, что это трудно поверить, но если мы говорим о горизонте очень коротком, то шансы, как правило, 50-50. Вот, это математически доказано, я бы не хотел в это вдаваться, но
да.
Если мы прогнозируем более длительный промежуток времени, вот там вот уже можно говорить. А
да.
Длительный промежуток времени — это где-то от 3 лет.
Да.
То есть 2-3 года. А вот если мы говорим, что мы хотим купить на один день, то я вас уверяю, это 50-50. Если вы будете подбрасывать монетку бесконечное количество раз, то статистика будет склоняться к 50-50.
Да.
А наше с вами восприятие рынка и вообще мира таково, что мы привязываемся к оси координат. То есть наше восприятие, оно синусоидное.
Да.
И когда... А рынок идет, например, в тренде вверх или вниз, нам сложно это принять на уровне восприятия, поэтому нам кажется, что он всегда вернется. То есть в любой момент времени нам кажется, что мы покупаем именно на развороте, понимаете?
Да,
вот,
да,
вот
да.
Вот,
слушай, интересно, интересно. Раз вы такой математик и Фибоначчи и чего хочешь, скажите мне, пожалуйста, а недвижимость когда достигнет дна и развернется вверх?
Ну, по недвижимости я не специалист, но я подозреваю, что, я, знаете, я даже не хочу гадать. Но вот смотрите,
да.
Сергей, смотрите, если у нас орел – это ноль, орешка – это единица.
Например?
И мы говорим, например, да. А вот теперь вот скажите, пожалуйста, числовой ряд, любой, который вам сейчас придет в голову, например, из 5 цифр, ноликов и единиц, называете?
1-0-0-1-0.
А я вам назову так. 1-1-1-1-1-0.
Ну,
Оля. Математическая, математическая, да, вероятность вашего и моего числового ряда,
да,
равна 50-50. Но я назвал тренд, а вы назвали, как бы сказать, флетом. Ну, то есть горизонтальное движение. То есть вверх, вниз, вверх, вниз, вверх.
Да, 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 да. Ну хорошо, ну ладно, что, квартиры через 10 лет подорожают?
Ну, недвижимость, я думаю, всегда будет дорожать, но...
Через 10 лет?
Через 10 лет. Ну, да, через 10 лет. Все зависит от очень много субъективных факторов. Очень много,
да,
субъективных,
спасибо,
факторов.
Спасибо, спасибо. Хорошо. Значит, ну вот, пожалуйста, Михаил. Михаил сейчас, наконец. Михаил, здравствуйте. Рад вам. Да, здравствуйте, Михаил. Ну как?
Доброе
вам?
Утро.
Вы не десантник случаем?
Нет, нет. Относительно моих регалий лучше одним словом. Я русский патриот.
Да,
и, конечно,
прошу.
Никакой не запад.
Ну, все равно, у нас день рождения десантных войск ВДВ.
Да, у меня вокруг тут много десантников.
Да. Да.
Смотрите, что касается курса доллара, то это нет ничего более в экономике понятного, чем эта ситуация. За последние, я уже как-то говорил, за последние 20 лет, и он вырос в 10 раз. То есть
кто?
На длинном доллар...
По-моему,
вырос,
в несколько тысяч, вы зря. Тут же еще девальвация.
Нет, если брать, вот если деноминацию не учитывать, 98-й год и сегодня... 20-й.
Простите, простите, я вас прерву. За то время, как вы начали говорить, доллар прыгнул вверх 60-64. Ну, 60-64, да.
Мне все вверх. Это понятно. Экстраполяция здесь элементарная. Нужно учитывать разрыв в экономическом могуществе. Этим определяется в конечном счете... доллар на длинном плече. Какие могут быть в абсолютном виде препятствия к этому? Это обнищание. Он бы и сейчас уже был 80, но просто у людей трагически нет денег. Каждый хотел бы сейчас купить доллар, но нет денег. И именно потому, что ушло то золотое время цен на недвижимость, потому что все исходило из американских деривативов вот в то время, 10 лет назад, так?
Да.
Потому что это не повторится. Поэтому, когда вы говорите, вернется ли недвижимость, нет, наоборот, она заняла по цене свое достойное место в нашей стране, потому что те цены, которые были раньше, я сам очень испытываю большие проблемы, потому что много нереализованной недвижимости осталось, слава богу, большинство.
Когда начнет расти?
Не начнет расти. Вы должны понять, что это и есть реальность, с которой теперь нужно будет смириться. Оно будет очень доступно, и каждый, кто сможет набрать эту сумму, будет спокойно покупать. Те цены на недвижимость, которые мы видели, да, до 2008 года, 2012 года, это была гипертрофия. Еще раз говорю, она была, объясняет очень легко, иностранный капитал, то есть иностранные банки, да, иностранная банковская система сужала деньги русским банкам. Вот откуда были деньги. Это было золотое время, и цены на нефть. Это не вернется, потому что времена Фенни Мэг прошли. Американские деривативы больше не вернутся в таком объеме.
Не вернемся. Руслан, вас спрашивают, пока вы говорите, Руслан пишет, нет, но вы спросите Михаила, цены на недвижку в долларах 2004 года будут или нет? Нет, он сказал нет.
Нет, конечно, нет, конечно. Вот да. То, что 100 тысяч стоила сотка на Рублевке, конкретный участок, я очень хорошо там разбираюсь,
да,
непосредственно.
Да.
Сегодня невозможно продать то, что нужно было времени продать полчаса, так, 100 тысяч долларов за сотку. Сегодня за 20 никто даже тысяч смотреть не хочет, понимаете?
Да.
Но дело не в этом, мне все понятно. Сегодня мы оказываемся в зоне реального обосновательного взгляда на разницу в экономической системе, в ее динамике. Если даже при Трампе, когда идет сплошной скандал, идет рост американской экономики, это говорит о том, что она свободна от государственного влияния.
Да.
Она развивается накануне величайшего скачка. Несколько факторов новой экономики входят. Это Маск со своими проектами, под это дело затачивается интеллект той,
да,
части людей, которые бегут в Америку, молодые ребята, я лично их знаю, как они упоены этой работой. Они говорят, ничего не надо нам, да, 15 тысяч долларов в месяц мне платят, я даже забываю посмотреть, пришли ли деньги. Я работаю, мне никто не мешает, я изобретаю. На каждый мой писк мне дает ответ инвестор, да, хорошо, парень, давай дальше, вперед, я подброшу. То есть все крутится, вертится, понимаете?
Да. Значит, с вами спорит, можно, с вами спорит Владислав, который говорит, после 2020 года цены на недвижку вырастут на 50% от сегодняшней цены. Только вы, Владислав, не указали, в долларах или рублях?
Да дело не в том, что они вырастут. Вы должны понять, что сегодня доллар не 60 стоит. Он стоит 120. Вы не учитываете роста цен колоссального, инфляции. Мы все жертвы дремущего солипсизма, в которой власть впала уже настолько...
Настя хочет спросить, вас спросите, Настя.
У нас есть сегодняшняя статья из российской газеты. Оказывается, россияне устойчиво все меньше и меньше, меньшую долю доходов тратят на еду. С первого, по 17-й год.
Настя, дорогая, я
то есть мы лучше,
говорю.
Доходы увеличиваются, понимаете? Чем больше ты на еду тратишь, тем ты беднее, это же понятно. Вот, чем меньше доля расходов на еду, тем ты лучше живешь. Это же
парадокс. Но когда
парадокс.
Ты тратишь, когда ты уменьшаешь расходы на еду, это говорит о том, что это признак уже стагнация окончательная. Это выход в рецессию личную. Это нельзя вот так абсолютно. Доходы увеличиваются в абсолютном каком-то плане, но они дико низкие. Пенсионер с 12 тысячами это не клошар, это хуже клошара, потому что клошар может взять продовольственную карточку. Сегодня 45 миллионов россиян нуждаются в этой самой продовольственной карточке. Это никак не вводится. Не вводится по вполне понятно.
А можно вопрос? Да-да. Читаю вам абзац из газеты «Ру». Просто. Загадочная русская душа. Доля населения, которая считает свое материальное положение хорошим или очень хорошим, возросла. Подождите. Я скажу, когда я закончу. Хорошим или очень хорошим возросла, достигнув максимума 17% с 2012 года. Посчитали эксперты вышки. По данным социологов, число счастливых россиян держится на историческом максимуме 84%. При этом доходы обвалились на 20% как минимум.
Ну, 14... да.
То есть мы становимся все беднее и все счастливее.
Ну, Сергей, ну вы же понимаете, что понятие счастья настолько относительно. Самые несчастливые люди – это те, у кого очень много денег. Процент самоубийств среди богатых, реально богатых людей выше. И уход всякие там нирваны. Но это мы сейчас не об экономике говорим. Еще раз говорю, трагический разрыв в качестве индустрии, в качестве экономики. И он будет невозвратно увеличиваться, если, еще раз повторюсь, мы не откажемся от дешевого, всепронизывающего нас солипсизма власти. Так, что-то делать надо, но эволюция такова, что ничего не погибнет до конца, правильно? И на обломках самовластия напишут наши имена.
Ура! Ура! Спасибо. Ну, что сказать? Да, где можно почитать Михаила, спрашивает 607-й. А может быть, увидеть? Может быть, Михаил выступает с лекциями, спрашивает 607-й. Я бы пошел. Понимаете, в чем дело? Зачем нам деньги? Мы любим впечатления, говорит Григорий из Санкт-Петербурга. Я согласен. 80 рублей за бакс в августе, конечно, вероятно, но для этого Игорь Иванович должен очень сильно постараться. Игорь Иванович, у нас несколько есть. Гиркин тоже, Игорь Иванович. Не знаю, что он должен постараться-то. Так, это игра в статистику, попытка доказать людям, что несчастлив ты один, а все остальные счастливы. Это лживая игра с общественным мнением и больше ничего, говорит
Юрий. Ой, ну вы зря думаете, что многие себя так оценивают.
Ну, неправда.
Вы счастливы, да, что-то? Сейчас,
прямо сейчас, да. Вы счастливы, 134-21-35, вы несчастливы, 134-21-36. Вы счастливы, да, 134-21-35, нет, 134-21-36. Просто вот проголосуйте, пожалуйста. Это голосование. Вы счастливы, 134-21-35. Вы несчастливы, 134. Напоминаю, по России, по родине нашей, 84% счастливы. Счастливы? 84. А, я понял. Значит, смотрите, 50... Это Александр, спасибо большое. Он мне прислал Игорь Ивановича портрет того, который Игорь Иванович тот, который нужно. Ну, давайте. После выборов царя будет и 80, и 120. Сейчас просто искусственно сдерживают.
Да нет, потому что счастье — это внутреннее решение. Оно
Юрий,
не связано с вашим
Юрий, никто не сдерживает.
Экономическим положением.
Плакали, когда было 56, плакали, что ж не 62, не 66. Плакали. Все, они хотят рубль пониже. Но не получалось из-за того, что Запад пришел сюда в трейдин. Не как Каритрейд, простите, трейдинг, я все со своими машинами. В Каритрейд пришел Запад, понимаете? И как бы русские центробанки все и правительство ничего не могли сделать, потому что наши ничтожные масштабы не позволяют играть с дядей, писающим на муравейник. Ну что вы. Смотрите, остановить голосование. Ого, опять 500. Все вернулись из отпуска. 42-58. Счастливые 42%. 42%. Пиши, пожалуйста. Написала. Вы счастливы? Знак вопроса. Да. 42. Несчастлив. 58. Но это нормально, мне кажется.
Ну, да.
Ну, нормально. Потому они наберут вот эти 58, они наберут чувство счастья чуть позже.
Постарше станут?
Сейчас, потому что во время
постарше.
Работы... А?
Постарше станут?
Нет. Станут сегодня счастливее. Днем. Просто во время работы нельзя. Может быть, и кто-то попозже станет
счастлив. Работа, она, это и есть счастье.
Но это ты упиваешься.
Ваша востребованность.
Это ты работаешь эйфористично. Это ты работаешь как наркоманка с упоением, понимаешь? А люди нет. Люди ждут, когда закончится чертов рабочий день. Сидят и смотрят на часы.
И они заживут по-настоящему, глядя сериал.
Восемь часов. Сегодня нет сериала.
Почему 8? Некоторые с 8 до 5 работают.
Сегодня среда или что? Я не понимаю. Среда.
Сегодня среда.
Притчер еще не переведен в Лостфильме? Нет. У нас жизнь строится неделя вся не так, как ты думаешь. В среду у нас нет сериалов. У нас в понедельник Game of Thrones и Twin Peaks. Это в понедельник. Во вторник ничего. В среду еще Twin Peaks. Мы смотрим Twin Peaks, этот самый, прости, Притчер. Пастырь переведен Лостфильмом без мата или не переведен? Потому что там кубик в кубе всякий и Омск.
Да, да, да.
Бёрд этот мы не слушаем никогда, потому что это
боитесь
плохо.
Боитесь очень страшно.
Не боимся, нам мерзко слушать мат. Гадко.
Понятно.
Понятно?
Да.
Спасибо. Хорошо, остановил голосование. Погнали дальше. А почему не посмотреть... «Озарк», шедевр от Netflix. Посмотрите, пожалуйста, говорит Александр. «У меня всю неделю House of Cards второй сезон и Homeland второй сезон. Наверстываю». Александр, прям надо. Обязательно. «Карибский цветок» 8.0. Сериал 0.0. Наталья Мышка. Спасибо, Наталья. И, ребята, потише, пожалуйста, а то все перебегут к нам, говорит 902-й. «У нас там все патриоты с Новой Риги». У них все хорошо, рассказывает 45-й. А Сергей, я только что приехал из Ростова-на-Дону. У меня там строительная фирма. Я нанял уборщиком человека с окладом 8 тысяч. Он собрал всю старую обувь и попросил забрать домой. На вопрос «Зачем?» ответил «Хорошую из плохой доносят, а старую съедят, сварят суп». Наверное, может быть, это была шутка. Еще раз, я прочитаю вам, подождите. Приехал Эд, приехал из Ростова-на-Дону. У него там строительная фирма. Он нанял уборщиком человека, платит ему в месяц 8 тысяч. Этот уборщик собрал всю старую обувь, рабочую обувь.
Так.
Старую. И сказал, можно я заберу домой? Его спросили, зачем тебе? Он сказал, хорошую доносим, плохую съедим. Это шутка, мне кажется,
мне нет? Мне кажется тоже, что шутка такая очень удачная.
«Притчер» на колд-фильме переведен без мата, говорит Norwegian. Спасибо большое. «Теория большого взрыва», когда новый сезон? Я не знаю. Честно, а что будет?
Что будет?
Ну, 10-й сезон мы досмотрели, «Теорию большого взрыва». Ее нет теперь. Грустим, грустим. Без этого самого Шелдона. Без Шелдона нельзя, но приходится. Ладно, поехали. Прежде чем брать какую-нибудь серьезную тему, давайте поговорим о сексе. Мы совершенно сегодня воздерживались о сексе говорить. Народный депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко работала в службе секса по телефону. Об этом она рассказала в интервью.
Да.
Да, работала, подтвердила она. Это стало возможным из-за адекватного отношения ко всему. Не знаю, что значит ко всему. У нее, вероятно, правильно же?
Наверное.
Да. Такую работу может выдержать не каждый. Депутат пояснила, что занималась этим в 21 год. Ей было 21 год.
Угу.
Ой, мне кажется, что секс по телефону должны мамочки постарше уже делать.
Почему?
Голос у них еще очень нежный, а фантазии уже очень буйные. А в 21 год какие фантазии? В 21 год женщина — это совершеннейший буратино, приготовленный из единого поленца. В голове не шиша, малолетка дура дурой.
В голове не бум-бум, малолетка, дура-дурой. Там так было. Бум-бум-бум-бум, дура-дурой. Это самое. Ты, Маша, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Дура-дурой. Но я не согласна. Почему? Мне кажется, может, вполне приличная женщина попасть в 20.
Подожди.
В голове не бум-бум, напишите.
Сейчас. А я написал «Малолетка песня», но... Секунду. «Малолетка», «Петлюра», да?
Не туда. Нет, в «Отпетые мошенники».
«Отпетые мошенники», секундочку.
Там такой рисованный
клип. Хорошо. «В голове не бум-бум».
Ну, наверное, выпало вам выдача.
Да, слушай, да. Давай посмотрим. «Ахи вздухи». «Малолетка», вот, дура-дура.
Савченко как раз в этом возрасте работала.
Верхний Днепровск?
Да, вот первый, да.
Тут будет мат или нет?
Не, ну какой, ну что?
Скажи, а это какого года примерно произведение искусства? Ну, прекрасное.
Что, может,
из какого-нибудь 90-е,
да? 90-е, да. Танцевальная пауза.
Танцевальная пауза. Значит, я просто, настаиваю на том, что молодая женщина, в данном случае мы говорим о 21-летней Надежде Савченко, она сама настолько удивлена собственной сексуальности, она сама настолько сама себя не раскрыла в собственной сексуальности, то, что о чем она может говорить с людьми по телефону.
А разве там надо о чем-то говорить? Мне кажется, что...
Мужчины бывают очень разные. Мужчины бывают извраты такие, что сами будут говорить. А есть мужчина скромный, надежный, интеллигентный, может быть, какой-нибудь дровосек из Красноярска. И вот с ним надо, наверное, поговорить.
Наверное, я думаю, что нет.
Он дровосек из Красноярска, еще раз тебе повторяю. Он слово клитор не знает.
Ну и не надо.
Надо научить его.
Не надо ничего учить. Никто не хочет там ничего слушать. Они хотят только подыгрывания.
Скажи клитор. А он такой, не могу! Нет. А он, скажи, разреши себе это. Она таким голосом.
Я бы не позвонила в такой телефон. Но мне кажется, что это несложно. Наоборот, это очень... ты слушаешь, что там, и подвздохиваешь, и все. И в крайнем случае все могли бы этим заниматься, мне кажется. Но другое дело, что не все выбирают этот путь. Да? Как-то
в голову она выбрала этот путь, потому что ей платили $100 в месяц.
А еще можно, знаете, как $100 в месяц получать, когда тебе 21 год? Выучиваешь иностранный язык и на выставках работаешь. Там в день, поскольку нужен свободный человек, но на 3 дня. Взрослых людей таких нет. Откуда у вас 3 дня?
Дофига переводчика можно действительно заработать. Я переводчиком все время заколачу.
И ты идешь и работаешь по выставкам за $100 за день, стоишь прекрасно там.
Ну хорошо, но если бы ты занималась сексом по телефону, все-таки с какого возраста надо женщину сажать туда? Я тебе говорю, женщина. Вот можно я предположу сейчас?
Нет, я даже не представляю, что это такое.
Я предположу сейчас, как человек. Глубоко знающая жизнь. Женщина становится, я много раз говорил об этом в эфире, много раз. Женщина становится по-настоящему извращенкой, где-то с 38, под 40. Вот к 40, подруливая, женщина становится настоящим извратом.
Какую? Зачем такое в сексе по телефону, скажите?
Вот это и нужно-то.
Наоборот.
Что ты ждешь в сексе по телефону?
Я не знаю, что люди ждут.
Я тебе объясню. Кажется, они хотят, хотят кончить, собственно, больше ничего.
Да. Со временем они научатся это делать без телефона. Да.
Так это можно делать без телефона, но это один из способов. Разговаривать с живым человеком в стриме. А, в стриме. Сейчас это делается в стриме.
Как тебе кажется.
Ну ладно, погнали дальше. 10:35, мы продолжаем. Настя упустила еще одну возможность стать мультимиллионером. И Настя, вы знаете, что я...
Деловитым таким тоном через
эту... Ну что, нет.
Но это правда. Это правда.
На самом деле, среди моих знакомых денег хочет, ну, условно говоря, я знаю, предположим, 200 человек, да? Из них близко, хорошо, тепло и довольно подробно знают, ну, 10, хорошо, 15-20 человек. Вот, пусть 20. Из них только один по-настоящему хочет подняться в деньгах и по-настоящему заработать. Ты хочешь этого больше, чем Березовский.
Да.
Понимаешь?
Да.
Вот расскажи.
И все, затаив дыхание, следят за моим
успехом. Да, и Настя, Настя постоянно богатеет, действительно, и все. Да?
Каждый раз щелкает так пальцем, говорит, ух, вы так
вот
каждый
только
раз.
Что, вот только что. Ну, расскажи последнее, вот. Что
произошло. Ну, гениальная что же идея. Гениальная. Вот это приложение сейчас все скачивают.
Да.
Просто поменять цвет волос.
Подождите, расскажу. Да. Значит, телепорт появился в магазинах приложений 24 июля. Телепорт.
И уже полтора миллиона скачиваний.
Полтора миллиона в App Store скачиваний только. А еще же есть скачивания какие-то там
в Android, Google, наверное.
В Google, да, абсолютно верно. Понимаешь? Значит, вот давай я посмотрю телепорт этот, сейчас найду. Значит, что он делает? Он обрабатывает фотографии, меняет цвет волос и фон. Он фон тоже. Он может тебя переместить в любое место. Ты можешь... Действительно, уже достоверно, без всяких, сказать, там...
Ну, ради того, чтобы переместиться вот в любое скажу, место, если я бы
сейчас,
не стала.
Подожди. Да. Я сейчас захожу, просто я тебе захожу по подсказкам.
Давайте.
В App Store...
Сделайте из меня блондинку.
Да нет, что, господи. Тихо, я перехожу сейчас... Я тебе просто первое, что я хочу рассказать. Подожди. Я перехожу вот в «те», пишу «те».
Да.
Первый высказывает телепорт, потом телеграм, потом опять телепорт фоторедактор, и потом теле2. То есть в русском поиске, если вы напишете те, то первое, что вам выскочит, как раз телепорт. Понятно, да? То есть значит, что русские все его как безумные скачивают сейчас. И нужно скачать, 1,5 миллиарда вот уже скачано.
Миллиона.
1,5 миллиона скачано, и люди продолжают рубиться с этим самым. Значит, расскажи, пожалуйста, что он делает, и почему это трудно? Это трудно. Такой сервис может быть пригодится.
Нет,
на самом деле это нелегко. Это нелегко. Значит, работа над приложением заняла 7 месяцев. Рассказывает Виктор Кох, сооснователь проекта. Сначала нужно было им создать, то есть они поставили задачу, создать софт, который меняет фон на видео для переговоров из любого места. То есть ты можешь сидеть на пляже, не знаю, где-то, сказать, там, еще где-то, но отделить
офисе,
полностью фон без хромакея, без ничего, этот отделить, наложить другой. Понятно, что ты в офисе сидишь, еще что-то, понимаешь? Значит, хорошо. А затем они поняли, что это побочная история, вовсе побочная история, что он может менять эти самые... Подожди, а как развернуть, чтобы я тебя щелкнул? Ну, давай. Нет, флип. Флип, сейчас Анастасия.
Какая очередная неудачная фотография.
Сними уши. Сними наушники. Дай. Что, зачем эти все ухищрения? Тебе не станет 23.
Побольше, чтобы волос. Спокойно,
тебе не станет 23, Настя. А вот сейчас пошло лукавство, и я бы даже... Да ты уже другая.
Ой, мама, а что это он мне...
Он тебя меняет.
Это я так вот выгляжу.
Он
на
тебя
самом
меня...
деле.
Страшная правда, дорогая. Это страшная правда. Вот выбери, какая ты хочешь. Какую хочешь.
Я хочу блондинкой попробовать покраситься. Нет? Вот прям вот такая пергидрольная.
Ну, пока я не вижу сразу сходу. Я только что скачал этот сайт прямо на твоих глазах. Ну что.
Но я также, посмотрев на вот эти фотографии, я поняла, что вот если лицо незнакомого человека видит, ты понимаешь, что абсолютно все равно какой-нибудь цвет волос. Ну, то есть принципиально цвет волос вообще не меняет человека на более как бы с отвратительного на симпатичного. Нет, он как бы, ты нейтрально все равно его воспринимаешь, согласитесь. Вообще все равно.
Ты где-то у меня только что была в Париже. Ты была только что в Париже, я тебя заслал в Париж. Нет, вот, доллары, евро, вот это все должно быть.
О, да, и черные волосы. Нет, сделайте блондинкой меня, и тогда это уже как-то
сойдет. Я сделал, ну, давай как и закончится программа. Вот, хорошо, телепорт фоторедактор еще есть. Это, да, я знаю. Телепорт фото и телепорт фоторедактор. Вот надо, наверное, и то скачать. Мы посмотрим потом. Фоторедактор тоже отдельно есть.
Значит, я... вообще качественно.
Настя, почему ты думаешь, что ты могла бы это сделать? Ты пойми.
Нет, я говорю, что это совершенно простая на поверхности гениальная идея, которая востребована тетеньками.
Знаешь, что самая простая идея? Колесо. Ну, что может быть
правильно? Ну, чего мне об этом говорить, оно уже есть. А мы же хотим же стать уже...
Ну, слушай, дальше.
Сделать что-то.
Значит, в основе технологии лежит принцип нейросети. Понятно? Они работают как нейросеть. А нейросеть помогает отделять от фона волосы и силуэт человека. Разработчики сами руками отделили 30 тысяч раз фон. 30 тысяч фотографий.
Эта штука научилась делать это сама?
Эта штука, будучи нейросетью, смотрела, как люди отделяют фон 30 тысяч раз. И в какой-то момент она сказала, я могу делать это сама, сказала эта штука. и она стала делать это сама. Она научилась. Понятно? Значит, проект получил инвестиции в 1 миллион долларов. Вот если бы ты собрала 1 миллион долларов.
Да.
Слышишь?
Да.
Заказала вот эту штуку, проработала бы 7 месяцев и получила бы успех, потом да. бы за миллиард ее продала кому-то.
Да.
За, ну, миллиард, вот, за миллиард.
Понимаете, в чем
дело? У тебя нет миллиона для начала.
Да, ну, это да проблема. Собрать на крауд... Ну, почему на краудфандинг? Нет. Это а? Все возможно. Главное, идею хорошо презентовать. Это не проблема. Давайте идею, и мы
начнем. Основной инвестор в этом раунде – предприниматель Альберт Нисанов. Альберт Нисанов – это родственник девелопера года Нисанова, номер 36 в списке Forbes. Представитель года Нисанова не ответил на вопрос ведомостей. Не стал отвечать. То есть это делают люди, которые способны терять. Почему мы с вами не зарабатываем на интернет-приложениях? Почему мы на мобильных приложениях с вами не зарабатываем? Я думаю, потому что мы не способны терять. Потому что а там 90% это просто в корзину, это в мусор. Разве нет?
Даже больше,
7373948. Да. Вы пробовали создавать приложение? 7373948. Вы пробовали когда-нибудь вот этим заниматься? У меня вопрос. Просто простой вопрос. Скажите «да». Подожди, знаешь, когда я сейчас позвоню? Сейчас позвоню человеку, который меня приглашал в это дело однажды. Меня приглашал, и что-то я не вижу в WhatsApp. Мне кажется, он был в WhatsApp раньше. Сейчас, я напишу его по-английски. Глянь, чё, его нет, в WhatsApp его нет. Сейчас напишу по-другому тогда. Толя, напишу Толя, и Толя нет. Да что ты будешь делать? Напишу по-русски. Толя, нет. Куда человек делся? Ха-ха. Ладно, 7373948, 7373948. Почему мы не богаты, почему мы не придумаем какое-то блестящее приложение, которое сделает нас миллиардерами?
Здравствуйте, но постоянно приходят идеи вот в быту, допустим, вот по работе, я юристом работаю, мне мысли создать приложение, допустим, с бланками документов, вот,
да.
Потому что, понимаете, не все, ну я вот сталкиваюсь по работе, не все учили в институте делопроизводства, и вот, допустим, не все знают, как правильно строчки там и все это расставлять, и мне приходится за людей постоянно элементарные какие-то договора, или да. заявление, или что-то просто редактировать, как секретарю тупо, понимаете? А
да.
можно просто любые, ограниченное же количество документов, да, вот таких вот.
Да.
Ну, там, 20-50 документов, бланков, которые везде ходят, и встречаешь просто иногда такие формы. Ну, вот я связался со своими компьютерщиками, там, девчонками, дизайнером, говорю, девчонки, блин, мне нет приложения, я постоянно за всех редактирую. Ну, короче, они сказали, что нет вариантов. Это нужно корпорация.
Нужна бригада, какой-то. Надо бригаду посадить.
Нет,
надо
дело посадить. Даже не да. бригады. Бригады можно найти по соседям. Сейчас все компьютерщики можно найти, но нужна мощь корпорации, понимаете, для этого какая-то. Или,
ну, какая?
Или действительно суперэксклюзивная идея, которая сразу зайдет. Понимаете?
Да,
но,
да.
допустим, мои бланки документов, я сейчас что-то не припоминаю, но что-то у меня еще были какие-то мысли вот тоже по работе.
Да.
Просто, не знаю, может кто-то сейчас услышит и схватит мою идею, потому что...
Не говорите, тогда не говорите, удобно. Ну нафиг.
Не говорите, говорите, пусть скорее появится.
Нет,
пусть
я уже все сказал, бланки документов, это действительно, вот понимаете, заявление написать там о приеме на работу.
Да.
Вчера у меня человек сидел, он полчаса сам писал, потом решил напечатать, еще полчаса, я говорю, слушай, иди, я сам за тебя напечатаю, просто поставишь роспись свою, а в итоге он просто в приложении там или где-то...
Да, в следующий раз просить его поставить подпись лучше, чем роспись.
Да, подпись, конечно,
да, извините. Да, извините, ничего страшного. Значит, смотрите, на самом деле я хочу сказать, что у меня есть приятель.
Да.
Он мне предложил гениальную вещь. Я сейчас вам сдаю бесплатно всем, включая алчную Аношка.
Я боялась, что сейчас скажешь.
Да.
Но теперь я должна.
Теперь ты должна. Смотри, что он говорит, мой друг Толя. Он говорит, слушай, есть выстреливающий номер один.
Да.
Но на рынке всегда есть место двум.
Да.
Вот дослушай меня сейчас. Ты потому что ты не сделаешься богатой, если ты меня не услышишь. Есть выстреливающий один, но всегда есть место двум. Всегда есть место более одному. Есть, еще всегда есть номер два. Один, всегда будет номер один и номер два на рынке. А вот номер три не обязательно. Понятно, да? Понимаешь?
Да.
Пришел Uber.
Ведь это верно.
Пришел Uber, пришел Яндекс.
Да, пришел Apple, пришел Android.
Пришел Android. Пришел там, а Get пришел и тоже держится. И хорошо, хорошо. Но третьего, четвертого, может быть, уже не надо. Понимаешь? Уже не надо. И так далее. То есть всегда есть место. И он говорит, следи за выстреливающим номером один и срочно делай копию. Но, но функционал дела интереснее.
Да.
Вот кто-то выстреливает первый. Вот ты всегда... Истрачены миллиарды долларов какие-то там вдруг, да?
Да,
там, не миллиарды,
хорошо,
какой-нибудь невероятный мессенджер. Ты
и,
такая
и идет
рядом.
Дуров и делает Телеграм.
А идет Дуров и делает Телеграм, понимаешь? То есть надо стоять рядом и сказать себе, для двух всегда есть место. Всегда. Если только не о Боливаре речь идет.
Да.
Почему ты замолчала? Боливар не выдержит двоих.
Что это?
Боже милостивый.
Что это?
Боже, откуда она приехала? Боливар не выдержит двоих.
Я прочитала заголовок «Первый цветок был гермафродитом» и задумалась просто. Вы не думаете?
Да?
Я просто прослушала, не надо. Боливар.
Боливар.
Я знаю, Боливия страна такая. Боливар? Боливар? Что это?
Не выдержит двоих. Ну ты даешь. Сейчас, ну сейчас. Она просто... Нет, да сам.
С этим ничего не поделаешь. Твой боливар довезет нас куда надо. Жалко.
Ну, правильно, боливар ударение просто, извините.
Ай, смешно, черт побери. Ты с востока чужак здесь. Мы на западе у себя дома, и все-таки тебе в подметки не годимся. Слушай.
Ну, сейчас я перемотаю.
Полчаса раздумывал, потом повернул налево и очутился здесь.
Нет, сейчас.
Что за фильм?
Я не знаю.
Дело не в дороге... которую мы выбираем, а то, что внутри нас,
все про миллионеров,
заставляет нас выбирать дорогу. А?
Я не знаю, что это за фильм, честное слово. Я фразу
это
знаю.
Хороший.
Я знаю только фразу. Сейчас, смотри. Он его застрелит, наверное.
Шуточки. Пора двигаться. Сиди.
Это все про стартапы.
Сиди,
да? Про стартапы.
Ты отсюда не двинешься, Боб. Мне очень неприятно тебе это говорить, но место есть только для одного. Боливар выдохся. Двоих ему не выдержать.
Ну, понятно, да, о чем? Значит, да. Правда, Боливар, Симон Боливар. Надо уважение иметь к этому выдающемуся имени. Симон Боливар. И ты знаешь, это освободитель, либертадор.
Да.
Ну и все. Подожди, Боливар. А хорошо, а в бизнесе всегда есть место двум. Всегда, абсолютно всегда.
То есть еще не поздно.
Вот кто бы ни стартовал клевый, ты с малым бюджетом делай номер два. Варианты. Либо он купит тебя. Ну, чтобы, как говорится, ну, ему говнюшка под ногами не мешалась. Либо кто-то из гигантских... противников номер один купит тебя. Либо ты, никто тебя не купит, но тебе дадут денег, и ты станешь номером два. Понимаешь?
Да.
Всегда иди, делай кальку. 60-60.
И 71-71.
Сейчас смотрите курс какой. 60-60, а евро 71-71. Настя находит Настя находит здесь знак судьбы. Значит, она станет богата. Да? Ну так, правильно я рассуждаю?
Я тоже ничего не знаю.
Номер два, Настя, в этом прикол. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Да.
Здравствуйте, Сергей. Я хотел сказать, значит, про вот эти вот... Мы пытались с товарищем, значит, как инвесторы заходить вот эти вот истории, приложения.
Да.
Что останавливает? Останавливает абсолютная пустота вот этих людей, которые этим занимаются.
Да.
Вот прям неприятно с ними встречаешься, да, они приходят, они ничего не читали, кроме там какого-нибудь, может быть, Стивена Кинга, да?
Да.
У них какие-то, как только копаешь глубже, идея сделать какой-нибудь искусственный интеллект, какой-нибудь там фашизм устроить во всем мире, да, там, или какие-то, то есть абсолютно, это вот в этом можно копаться, когда деньги чужие, да, то есть какие-то гранты ты сидишь, распределяешь, значит, как чувствуешь, что пошло, тогда сразу раз своих немножко инвестировал, да, и вот какие-то вот эти вот... Оси там или Сколково, вот это вот какие-то массы непонятных каких-то вот энергий бродит, когда вот это направлять, а свои или КОК приватизировать, который огромных денег стоит, да, и тогда есть резервы вот на такие, на такую деятельность. А свои деньги, конечно, приходят какие-то немытые люди совершенно, бородатые, что-то из себя корчат, начитались про историю успеха в США, да, они предлагают какими-то безумными глазами, как только начинаешь функционал, немножко так, да, то есть, ребят, а вот через год что это такое? Нет, это сейчас надо, вот давай, нам нужно, сколько денег? 2 миллиона долларов. Ну, какие 2 миллиона? Слушай, ну ты здесь и сейчас, 10 тысяч тебе никто не даст, да?
Да, таких бродит
по рынку огромное количество. У меня вот товарищ...
Ну, кто-то из этих сумасшедших мечтателей, вдруг малообразованных, с вашей точки зрения, может быть, они, кто-нибудь из них прорывное что-то создаст?
Может быть, но мне кажется, здесь очень важна школа, а школа научная у нас, она сейчас как бы, ну, вот в аренду сдается вот эти вот Академии наук, да,
да,
США
да,
школа и да. в Европе школа, у нее не было вот этого вот разрыва, прерывания связи
с
60-ми, 70-ми, и она вытекает плавно, хотя кажется, что нет, вроде интернет, но она стоит на том же базисе, как там винодельни стоит 30 лет.
Да.
И вот эта вот школа, она стоит на этих ногах. А у нас вот это желание срубить, вот сейчас здесь инвесторы, то есть это ну, аналог МММ какой-то такой. Может быть, конечно, какой-то гений что-то создаст, дай бог, как у нас это бывало часто в истории, да, мы этим сильны.
Ага.
Но пока я совершенно не вижу вот какого-то такого потенциала, да, ни в чем, кроме освоения средств... На в общем тиражирование калик, как вы сказали, да?
Да.
Потому что, ну, такое, вот мы берем основные там.
Хорошо, мой вариант с кальками? Ведь он тоже приносит деньги.
Он блестящий, абсолютно блестящий вариант. Это есть везде, и в хай-фай аппаратуре.
Конечно.
Ну вот есть номер один, не можете, но номер два почти то же самое. Давай, бери.
А если так жить, можно стать миллиардером. Делать всегда номер два. Всегда номер два. Вот что не увидели, номер два.
Сергей, ну а зачем нам с вами этот миллиард, да? Это же хлопоты большие.
Не знаю. Нет, миллиард уже как-то сам.
Цель поставить, конечно, можно. Конечно, это путь самый короткий. 100%. Это и с рестораном точно так же. Если открывается, например, какой-то ресторан, да?
Да.
Ждут, пока место станет привлекательным. А потом в том же здании открывают еще один. И люди сюда уже ходят. О! Что-то новое открылись, и человек первый набил шишки.
Да.
Это и в шоу-бизнесе. Киркоров в свое время сделал мюзикл «Чикаго».
Да.
И все, значит, все очень много профукал денег, на самом деле, хотя хорошо сделал. А потом пришла компания Station Entertainment, и уже системно сделала мюзикл, и они сейчас прибыльно идут, набив вот это вот, первое вот это вот, как такой вот мешок с соломой кинули, это деньги Киркорова были, да, там, ну,
идти
он тоже
вторым.
Взял кого-то.
Все время идти вторым. Спасибо вам огромное.
Первым.
Очень высоко вероятно. Либо продашься миллиардов за 5 посередке, и тоже неплохо.
100%.
Да, спасибо. Хорошо, слушайте, сейчас 10:54. Я считаю, что мы с вами исчерпывающим образом обсудили, почему мы все еще глупы. Мы бы просто глупы, поэтому мы и бедны, понимаешь, Настя? Мы глуповатые. А где? Мы такие недоумные. Недоумленные. А у нее нет микрофона тоже, я вообще не понимаю. А не надо никогда выключать просто.
Не, можно никогда не включать еще. Чуть-чуть не добираем ума.
Не добираем. Слушай, знаешь, у меня есть тема, которую мы уже в третий день игнорируем с тобой. Это то, что ультрапатриотам перестали давать деньги правительственные. Либо что, не понимаю.
Ну да.
В президентском гранте, теперь слушай меня. Значит, в президентском гранте отказана Всероссийская общественная организация «Молодая гвардия Единой России» МГЕР, 13 организациям «Боевого братства», также Институту экономики и законодательства, связанному с Евгением Федоровым, пишет газета «РУС», ссылаясь на результаты вот этих вот конкурсов. Решение принимал Координационный комитет по распределению президентских грантов. МГЕР подавала на заявку на 8,2 миллиона рублей на проект «Школа парламентаризма». Подготовка активных студентов для стажировки в государственных органах власти, ноль, им дали ноль. Попросили.
Ну, я думаю, что это перед выборами пытаются...
Нет, нет, просто они пытаются ерундой не заниматься. Наверное, не знаю. Дальше, слушай меня. Дальше, МГЕР, еще. Разные-разные гранты. «Заряжай Рязань», «Патриот», «Помню», «Чту», «Горжусь», «Книга памяти», «Летний кинотеатр под открытым небом», «Молодежь Евразии». Не получили поддержки, не дали денег. Ты же знаешь, сколько судеб рушится?
Ну, что же рушится? Они пусть существуют дальше, ищут источники финансирования.
Какие-то другие, а какие другие? У нас государство единственный субъект.
Почему у нас есть бизнес еще? Почему же?
Я тебе объясню, какой у нас бизнес.
Которому это, конечно, ничего
бизнес,
не нужно.
Если он делает это поперек государству, бизнес боится. Если государство отказалось, значит, бизнес точно откажется. Точно откажется. Зачем это нужно? Вот приди ко мне и скажи, Сережа, дай мне 10 рублей, мне только что отказали в Кремле. Я скажу, опаньки, что нахуй?
Ну к Ходорковскому надо идти тогда.
Ну к Ходорковскому, пусть молодая гвардия Единой России, хирург, боевое братство, значит, евразийцы все, пусть они идут к Ходорковскому теперь, ну конечно. Боевые проекты боевого братства. Смотри, какие проекты. Кубик памяти о героях-дальневосточниках. Не дали денег. Проводит Центр защиты прав ветеранов, членов их семей, детей-сирот. Точка опоры. Не дали денег. Значит, еще. НОД, Евгений Федоров. 6,4 миллиона рублей. Положение русскоязычного населения в государствах ближнего зарубежья. Не дали денег. Плевать, дальше. А хирург. Значит, что хотел?
9,5 миллиона.
Ёлку, еще что-то. Он хотел же. На Севастополь он что-то хотел. Не дали денег. Понимаешь?
Да.
Ну, что это говорит?
Ну, я думаю, что... А дали-то кому? Экологам дали.
Я говорил с высокопоставленнейшим человеком.
И что он?
Когда вся эта хрень создавалась. Ну, вот еще не МГИР, когда создавалась... А когда создавалась вот эта тема с, значит, сейчас скажу, с антимайдан, я говорил с высокопоставленнейшим человеком. Я ему говорю, зачем?
Зачем что?
Деньги? Вот это создается, антимайдан. Он сказал мне со всей степенью откровенности. Он сказал, они возвращаются с Украины, из Донбасса, и нам их надо куда-то упаковать. Мы не хотим, чтобы они бродили бессистемно. Я ему говорю, понимаете, но бессистемно они будут dispersed, они будут рассеяны. А системно вы их держите в одном месте. Плюс вы их наблюдаете, минус вы их сосредотачиваете. И делаете самодостаточными постепенно, идеологически, по крайней мере. Uh-huh. Он мне говорит, ну, надо подумать. Но смысл был такой, что нам их некуда девать. Они возвращаются с Восточной Украины, нам их некуда девать, их надо как-то упаковать. Давали деньги. Теперь говорят, да пошли нафиг. И не дают деньги. Интересно, правда? Попробуем проанализировать это однажды позже в движении.
Подъем в движении.
4 балла. Так, МКАД в целом неплохой. Несколько аварий перед левобережными Химками на левом. На внешнем МКАДе. Сейчас посмотрю я, что опять плохо здесь, где Солянка, Яуза приходят, бульвары и все вместе. Вот это вот. И Москворецкая набережная. Абсолютно ужасно. Там ремонт все время продолжается. Вы знаете, еще строят Зарядье. И в Зарядье строят очень красивый мост. Ой, господи, мы пойдем и проживем ее. Эту среду, 2 августа.
Подъем